эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и ровно 6 минут. Мы с огромным удовольствием вас всех приветствуем. В первую очередь, наверное, тех, кто слушает нас в прямом эфире.
Ну и тех, кто в записи, мы тоже приветствуем.
То есть мы из записи, где-то из недр записи. Вот не знаю, из чего, из компьютера.
Из вашего плеера, может быть, мы приветствуем.
То есть мы вас все равно достали и приветствуем. Вот у нас за звукорежиссерским пультом дядя Коля Котов, а у микрофонов постоянные ведущие этого эфира. Дядя Миша, он же Михаил Кузичев.
И дядя Володя, он же Владимир Ильинский.
И номер для смс-сообщений, конечно, напомним еще раз. И с удовольствием это сделаем. Плюс 7-985-970-45-45. Можно всеми возможными доступными способами через интернет нам писать. Я знаю, что люди как-то по-разному это делают. Ну, у кого что лучше получается, в общем. Будем рады. Но хотелось бы, чтобы первые 2 часа вы писали нам в тему, а вот затем с 3 до 5, когда мы будем беспредельничать, вот там самые неожиданные вопросы, какие-то темы подбрасывайте нам. Мы всегда с удовольствием на это реагируем и как бы будем подключаться.
Да, у нас сегодня обширная программа. В последних 2 часах у нас традиционно будет музыкальный беспредел. И разные беспредельные композиции будут. И даже ваши заявки будут. И разные темы будут. В общем-то, какие вы сами захотите.
А пока, значит, вот первое приветствие от Дмитрия О. От Владимира, моего тезки. С дачи он причем нам пишет. Так, от Рокси из Брянска и от Марины. Вот, я думаю, что сейчас подтянутся и остальные.
Да, вообще-то мы сегодня в студии не одни, но наших гостей мы представим после того, как следующая заставочка прозвучит. Заставка панковская живет своей жизнью. В общем, она иногда вылезает совершенно каких-то архаических версий. Вот. Но это вспомним прошлое, на самом деле.
Вот Илья из Сан-Франциско еще нас всех приветствует. Скажи, пожалуйста, дядя Миша, у нас сегодня какой будет? Американский?
Да, нет, все правильно. В общем, по заставке по архаической, те, кто в теме, они поняли, что у нас будет сегодня снова панковская передача. Она будет 48-я по счету. И вот я прямо сейчас скажу, суть по всему, она будет предпоследняя. Но и будет последняя такая сюжетная передача, потому что последняя у нас будет итоговая, там будет немножко о том, о сём.
Просто отказываюсь верить.
Обо всяком. Ну, нет, на самом деле, если как бы слушатели попросят, да, если мы увидим, что энтузиазм народных масс присутствует, вот, что как бы браво, бис, то мы можем какую-нибудь дополнительную передачу сделать, потому что вообще-то 49 передач какое-то неровное совершенно число получается, ни то, ни сё, ни туда, ни сюда.
Ну, одну дополнительную как-нибудь через полгода.
Вот, а большое количество ценного архивного материала, оно вот, к сожалению, лежит на полках и находит выхода в эфир. Ну, в общем, это мы посмотрим. Но главное, что вот
я
пока...
Я пытаюсь себе представить, что я бы, скажем, зарядил там порядка 50 передач, не знаю, там, о прогрессе. Скажем.
Давай, дядь Володь, давай. Тогда ты успеешь поставить...
Я умру просто,
и ЕС, ты успеешь и Юрай Хип поставить, и Дженнис.
Я и так,
главное,
я Юрай Хип и так успел.
Да, ну Юрай Хип, да.
Даже
но,
без 50 серий.
Но тогда в Underground Generator точно. Вот, и будет тоже хорошо. Давай, кстати, мы сейчас тебя на слове поймаем.
Нет. Ну, я в такие долгоиграющие игры не играю. Можно не дожить до конца.
Ты понимаешь, никто не знает, что они такими оказываются, когда вот ты начинаешь, думаешь, будет 15. Да?
Будет. Я думал, будет 3.
А потом бабанс, и оказывается...
Ему 49 мало. 49, нормальный подход.
49, конечно, неважное какое число. Надо вот сразу так признать. Но, короче, вот что хочется сказать.
По-моему,
что...
очень оригинально.
Оригинально, ты думаешь? Ну, посмотрим. Вот, у нас последняя такая сюжетная серия, и мы много о чем говорили, и все время шли по пути повышения градуса. И сегодня, в общем-то, будет, наверное, самое...
Градусы, чтобы правильно нас поняли.
Градусы, конечно,
передача,
музыкальной,
градус передачи,
музыкальной какой-то интересности, да, вот какого-то напряжения музыкального, творческой какой-то искры, запала, заряда, да, боевого какого-то, ну, духа.
Как говорят, да, на понижение это неправильно.
Вот, и
на повышение.
Фактически, вот если проследить историю развития панк-музыки, то можно заметить, что вот градус, он, в общем, повышался на протяжении долгих лет. И вот, наверное, логично будет, если мы рассказ об этом развитии завершим на музыке, которая, вот, наверное, одним из самых высоких градусов в жанре обладает. Музыка, которая называется хардкор. И я сразу хочу сказать, что я очень... Ну, то есть у меня есть какие-то представления свои об этом, но я вот не хочу совершенно себя изображать какого-то специалиста, поэтому сегодня у нас в студии присутствуют, как дядя говорит, специально обученные люди. Их готовили, я не знаю, может
быть... Несколько лет, я так полагаю.
Несколько, может быть, много лет готовили. Вот.
Миш, признайся, как бы с твоей подачи... Людей готовили?
Нет. Я...
То есть они в спец каких-то...
Они сейчас, может быть, сами...
В спецучреждениях готовились?
Они сами расскажут. Наших сегодняшних гостей зовут Максим Динкевич и Александр Мальцев. И они представляют, ну, сами себя представляют, а кроме того, представляют портал Z-Wave. Такой в интернете. Z-Wave.com. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, но, собственно, мы про хардкор вот в скором времени начнем говорить, о том, что такое хардкор, может быть, заодно поговорим о том, что такое портал Z-Wave, потому что мне тоже интересно. Но начнем давайте мы с не очень хардкорной музыки, но все равно с американской. Вот, чтобы такой плавный переход сделать, нужно сказать, что вот свой последний концерт Sex Pistols отыграли в Сан-Франциско в январе 1978 года. Отыграли и распались, но на разогреве у них уже играла пара калифорнийских групп молодых, которые вот под влиянием английской музыки собрались, и Малькольм Макларен пригласил эти группы на разогрев к Sex Pistols для того, чтобы вот его тайная была мечта, чтобы они смели Sex Pistols со сцены, чтобы вот наконец-то появились какие-то молодые бодрые группы, которые вот уже вот этих зажравшихся Sex Pistols, которые уже обуржуазились, выступали по крупным аренам, продавали пластинки огромными тиражами, что вот наконец-то какие-то молодые группы их бы смели. Ну, вот на тот момент их не смели прямо в тот самый вечер, но... Несколько лет спустя, наверное, получилось движение, которое их смело. Тем не менее, начнем с группы, которая играла в тот вечер на разогреве у Sex Pistols. Это группа из Сан-Франциско, она называется Avengers, и композиция называется We Are The One.
I am the one.
группа Avengers, композиция We Are The One, харизматичная, фронтменша Пенелопа Хьюстон здесь запевает. Но, кстати, на Sex Pistols, по крайней мере, на некоторых участниках, действительно, они произвели впечатление, потому что кое-какие их записи даже потом продюсировал Стив Джонс. Правда, вышли они уже после распада группы. Но вот прежде чем мы окончательно нырнем в дебри хардкора, я вот хотел бы немножко наших гостей попытать, порасспрашивать вот про их деятельность подрывную, в частности, с сайтом sidewave.com, потому что там можно, на самом деле, прочитать совершенно разнообразные материалы, какие-то интервью, переводы, какие-то анонсы мероприятий разных и прочая жизнь такая кипит. Вот. Вообще просто хочется спросить, как вот вы дошли до жизни такой, вот, что вы делаете этот сайт, портал? Как это получилось?
Ну, все началось в году 2005-м. Когда мы все, то есть мы с Сашей, в частности, издавали самоздат журнала. Вот это длилось там несколько лет.
То есть это печатные были, да, издания?
Изначально, да, изначально было печатное издание. Все строилось на энтузиазме. Там мы сами писали.
Как и сейчас, собственно.
Да. Никаких у нас инвесторов не появилось, как бы, и, думаю, не предвидится. Вот, ну, в какой-то момент, там, году уже 2010-11, уже стало понятно, что информация набирает скорость со страшной силой, и мы уже не можем, как раньше мы делали, делать по номеру журнала там раз в полгода, потому что...
Не влезает.
Катастрофически устаревает информация, что читать интервью с группой, которая была взята полгода назад, уже никому не интересно. И вот, тем более там в интернете информация, как вы знаете, устаревает там за 3 дня, буквально там за сутки какая-то информация может устареть. Поэтому мы решили вот с теми же, скажем так, позициями, с теми же вкусами, с теми же установками перейти в интернет, чтобы можно было писать о том, что нам нравится, максимально быстро, максимально оперативно.
Но я так понимаю, что не только вы сами там пишете, еще есть авторы, которые сотрудничают, или только вы сами пишете?
Нет, у нас есть действительно... коллеги, так скажем так, которые энтузиасты, много даже вызывается, ну, людей писать. Не всегда, правда, это удается.
То есть, но... есть какой-то контроль, да, входной?
Да, есть очень жесткий редакторский контроль, там у нас были дикие споры, мы многим отказываем, потому что у нас все-таки, ну, не знаю, лично у меня довольно высокие претензии к тексту, вот, и поэтому многие мою цензуру, к сожалению, не проходят. Но у нас, не знаю, у нас некоторые журналисты нам пишут, например, журналисты «Ведомостей», журналисты «Известий», бывший журналист журнала «Плейбой» нам писал.
Вот
и
это
пишет
прекрасно.
До сих пор.
Сойти, а?
Кирилл,
это,
Павел, Денис, вам привет. Огромный Игорь.
Да-да-да. Нашим авторам привет, самое главное.
Да.
Замечательно.
А вот у нас, кстати, тоже народ-то воодушевился. Причем меня радует, что женщины. Вот Нина из Северной Осетии, например, вот слушает нас. Наталья из Москвы. Валентина из Пензы вот присоединился. Вик из Лос-Анджелеса. Вот, так что, ну, давайте вопросы, не связанные с темой первых часов, первых двух, мы не будем сейчас затрагивать, давайте в беспределе об этом поговорим.
Ну, давайте послушаем еще один калифорнийский коллектив. Предыдущая группа Avengers была из Сан-Франциско, а теперь группа из Лос-Анджелеса. Собственно, до того, как хардкор грянул в Лос-Анджелесе, мне кажется, что вот группа Weirdos, которая сейчас прозвучит, она была вот одной из самых таких известных и уважаемых, вообще очень эксцентричной группа, выходила в рваных одеждах, в каких-то мусорных отбросах совершенных и устраивала беспредел. Давайте послушаем самую известную их вещь. Она называется «We got the neutron bomb», то есть у нас есть нейтронная бомба.
We got the new tribe. 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 We got
И это были weirdos, то есть странные ребята.
Значит, два вопроса к эфиру нам прислали на сайт «Эхо». И сейчас зачитаю еще одно сообщение, вот пришедшее на монитор. Значит, Сёма пишет: «Неужели до Dead Kennedys и Exploited добрались?»
Dead Kennedys точно.
Так, и...
Exploited немножко с другой стороны.
А Mabix вот пишет: «Говорят, будет сугубо про американский хардкор. Надеюсь, имеется в виду американский континент, точнее, два континента, то есть Южная и Северная Америка. Например, Ratos de Porão, Armageddon, ну или хотя бы No Rest».
Хотя бы.
Норрес, да, Норрес хорошая группа, там их наши друзья привозили в свое время.
В 2005-м где-то.
Да, в Москву и в Петербург. Но, к сожалению, сегодняшний наш эфир такой ознакомительный. Мы расскажем о самых таких знаковых американских хардкор-группах, именно североамериканских. То есть мы останемся в Америке, мы даже в Канаду не заедем.
И даже в Англию.
Да, то есть Ratos de Porão, к сожалению... Возможно, в следующий раз, да.
Вот, то есть вы в курсе этих названий, правильно?
Да, конечно.
Значит, теперь вот из Тамбова пришло. Для меня вот в последнее время Тамбов уже просто приятно слышать название. Значит, зачитываю. «Здравствуйте, дядя, это нам с дядей Мишей. Передайте, пожалуйста, привет Максиму от дяди Димы, который когда-то обучал его в РГГУ.
Ух ты.
Впервые слушаю дядю Мишу и дядю Володю в прямом эфире на новой сетке, так и сижу в тамбовской гостинице и делаю презентацию для завтрашней предзащиты докторской».
А, это, наверное, Дмитрий Владимирович Зубов, наш учитель информатики.
ДЗ, подпись ДЗ, да.
Вот, это он, да. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, удачи.
Замечательный человек, да, удачи вам большое.
Фантастика.
Вот здорово, приятно.
Замечательно. Но давайте уже ближе к теме переходить и послушаем коллектив под названием The Deals. Их номер называется I Hate the Rich, «Ненавижу богатых». И вообще группа такая забавная. Она тоже из окрестностей Лос-Анджелеса. Она любила очень наряжаться в футболке с серпами-молотами. У них на задниках, на сцене тоже были серпы-молоты. К рубашкам прикалывали иногда портреты Энгельса, так скажем. И были, в общем, такие идейно подкованные ребята. Поэтому, в общем-то, номер под названием «Ненавижу богатых», он вполне вписывается вот в пролетарскую эту концепцию. Давайте слушать. И композиция, мне кажется, уже вполне такой прото-хардкор тут намечается.
Слишком весело.
Да. Слишком весело. Должно быть серьезно.
Ну, мы тоже, конечно,
но ускорились.
Вообще, вот у меня, кстати, вопрос такой вот фундаментальный. Потому что, насколько я понимаю, вот вы планируете начать рассказ о хардкоре с Калифорнии, где, видимо, все зародилось. То есть Калифорния, в моем представлении, такое место прекрасное. Я не был никогда в Калифорнии сразу. То есть там пальмы, пляжи, девушки, значит, да, девушки, да, да, обязательно. То есть там вообще жизнь прекрасна. И вот, значит,
говорят, да,
вот
да.
В этой самой среди вот пальм, как бы, пляжей и, может быть, девушек даже среди, вот зарождается вот хардкор. Это не в каком-нибудь там не знаю, Детройте, да, который там разлагается, распадается в упадке.
Весь в дыму, да.
Да, автомобильная промышленность разрушается. Вот, казалось бы, там должны встать такие серьезные, суровые ребята и как бы вот врубить
оправдывание. От противного, дядь Миш, видимо.
Вот
противного.
Как-то я не понимаю.
Надоела ему вот эта роскошная, шикарная жизнь.
Ну, вообще много ходит теорий, по этому поводу говорят, да, то, что в Калифорнии именно зародилось, но мы с Максимом придерживаемся мнения, то, что это в нескольких местах сразу же пошло. Ну, просто в Калифорнии, да, действительно был всплеск самых таких знаковых групп, вот тех, даже которые мы услышали. А вот почему, конечно, причина тяжела. Ну, может быть, проблемы у всех, у молодежи. Молодежи в основном бунтует, вне зависимости от того, пальмы, там... университеты, там же очень много университетов, серфы, не имеет значения. Я не знаю, Максим.
Просто, мне кажется, там было дело в самой эпохе, что для молодежи, для вот такой вот совсем подрастающего поколения, подростков, которым на конец 70-х было лет там 14, 15, 16, а у них была довольно критическая ситуация в их, скажем так, информационном и культурном фоне, потому что все, что они могли слушать в те годы, это было засилье, во-первых, диска, который не отвечал их потребностям однозначно. Либо были уже старые вот эти вот истрепавшиеся пафосные рок-звезды, глэм-рок, все вот эти вот слащавые мелодии, все это и уже начинавший скурвливаться, если так можно сказать, панк-рок. Потому что, там, вот как вы сказали, Михаил, Sex Pistols уже начали буржуазиться. Рамонс уже были, Рамонс, но они тоже пели про любовь, и тоже были недостаточно быстры и недостаточно агрессивны для вот этого более молодого поколения.
Их вообще Фил Спектр продюсировал в какой-то момент. Платформенное безобразие вообще.
А Рамонс в этом немножко вот тоже фундаментальное отличие от первой волны панка и второй, скажем так, потому что первая волна, участники первой волны панка не позиционировали себя идеологически как андеграунд. Они все хотели так или иначе мейнстримового успеха. И в этом было кардинальное отличие от хардкор-групп начала 80-х, которые прекрасно понимали, что такая агрессивная, злобная музыка в принципе не может быть востребована массами, и они такой цели себе и вообще и не ставили, на самом деле.
Ну, стоит еще упомянуть момент общей политики. То есть тогда в то же время участники, скажем так, панк-сцены говорят о Рейгане. То есть он тогда пришел, а он же был республиканец, и он был очень консервативный человек. В Англии, в принципе, тоже тогда была Тэтчер.
И она как раз вызвала тоже такую радикализацию.
Да. Аналогично там же была. То есть там по Рейгану прошлись, собственно, все вообще максимально. И в названиях, и в афишах, и в песнях. То есть это был самое главное муза для людей.
Да, Рейган был враг номер
один для всех панков, да. Ненависти, конечно, он очень много на себя вызывал. Соответственно, из-за своих действий и политики, которую он вел.
Вот пришло такое юмористическое сообщение. Слушаю ваших панков, и какое моральное облегчение. Выходит, что ни один я не умею сводить инструменты и голоса в готовом миксе.
Конечно, что. Мы тоже не умеем, например. По крайней мере, я не умею. Ты, дядь Володь, умеешь?
Нет.
Так что
мы не заикаемся, так что...
Не волнуйтесь, здесь, в общем-то, все свои. Ну что, кого-нибудь еще послушаем?
Да, я думаю, что вот мы будем потихонечку подбираться к хардкору такими большими шагами. И сейчас поставим как бы группу, которая вот из всех таких вот поздних, скажем так, панк 77 групп была наиболее мрачной, наиболее такой озлобленной, угрюмой. Она называется X, со замечательной вокалисткой Иксен Червенко. И мы послушаем их песню с альбома «Лос-Анджелес», кстати говоря, 80-го года.
И, Максим, ведь интересно, что их продюсировал Рэй Манзарек, был большим фанатом и продюсировал три альбома. Это, кстати, вот, может быть интересно вот нашим слушателям передачи «Классики рока».
Вот в этой песне, которую мы сейчас послушаем, она называется «Ноуся, тошнота». Там слышен орган Рэя Манзарека как раз-таки.
Давайте слушать. We'll be right back. Ну, орган, по-моему, вполне здесь слышен, манзароковский.
Ну да, может быть, да, такая связь поколений между вот не желавшим стареть до последних дней просто Рэем Манзароком из Дорс, к сожалению, умершим, и вот молодыми панками группы X, которые тогда были молодые, в самом соку и полны злости и энергии.
Казань вот к нам подключился, Эдуард, там вы наших там коллег, которые были в Казани, надеюсь, повидали, пообщались с ними.
Вообще, вот в смысле вот связи поколений интересно, потому что многие, например, панки в Англии... Нет, конечно, была история, что Дэмпт продюсировал Ник Мейсон, барабанщик Pink Floyd, но многие панки в Англии, они говорили, что мы вообще ничего общего вот с этими старпёрами не хотим иметь. Вот. А как к этому относились в Калифорнии?
Так у британских панков, у Дэмпт, у них же как бы была своя история, что Дэмпт вслед за очень многими группами той первой волны британской, они начали коммерциализироваться, играть новую волну. Это был очень длинный период. Что у Дэмон, что у скинхедов Блиц и у многих других. Поэтому они решили зарабатывать деньги. Я думаю, для них уже такой проблемы не стояло.
Чтобы ну, кстати, вот когда они с Мейсоном сотрудничали, все-таки они еще не настолько были коммерциализированы. Вот. Но то есть в Калифорнии в основном народ как-то жестче на это смотрел и не связывался.
Я думаю, просто не было таких прецедентов, что все-таки, я думаю, сотрудничество X и Рэя Манзарока довольно уникальное
представление. Скорее, исключение.
Да.
Да. И сейчас мы также останемся в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, точнее, в пригороде, и поговорим про группу The Germs. Мы уже ближе перейдем, соответственно, к хардкору по музыке и по поведению. То есть стоит немного углубиться в эту группу, то что это два одноклассника, которые учились в Санта-Монике в очень интересной школе. Это была школа экспериментальная, там учились дети саентологов и дети из неблагоприятных семей. И их оттуда выгнали, потому что они начали... Они сказали, точнее, вокалист Ян Пол Биэм сказал то, что он бог. А, соответственно, тот, который в будущем станет гитаристом, Джордж Рутенберг, сказал, что он Иисус. И разыграл тем самым всю школу, и одну девушку, даже девочку довел до истеричного припадка.
И одноклассники поверили, что они действительно бог и Иисус.
И их выгнали, и они, я не знаю, считается это их, наверное, первый панк-жест такой. Они стали «Не разлей вода». И, то есть, они были большими поклонниками, соответственно, Игги-попа. И еще очень сильно любили Боуи, особенно вокалист любили. Они взяли все другие имена. Вокалист взял имя Дарби Крэш, а, соответственно, гитарист стал Пэт Смир. И они собрали группу и в 1977-м сыграли первый концерт. То есть они взяли девушку Дарью и барабанщика, к сожалению, не могу сказать его имени. И первый концерт, это была, собственно, их первая репетиция. То есть они первый раз взяли в руки инструменты, вокалист Дарби засунул микрофон в банку с маслом, все там они облились сахаром, просто был шум, и их выгнали через 2 минуты.
Вполне по-панку.
Да, и так проходило, наверное, долго. Ну, не долго, несколько концертов проходило, они были забанены, соответственно, во многих клубах. Но при этом они все равно учились играть и умудрились даже свой саунд создать. Записали демо, семерку и один альбом. Но потом, как и часто всегда бывает, у них прошли разногласия, и они разошлись. Вокалист ушел и пытался создать свою группу Derby Crash Band. И ничего не вышло, но у них, как я уже говорил, было очень большое количество поклонников. Они уже даже придумали свою униформу, у них был свой знак, они носили черную повязку с синим кругом. Даже был свой ритуал, называется Germs Burning, или Burn, я не точно помню, когда вокалист брал сигарету зажженную, подносил ее к руке и прислонял к плечу своему поклоннику, и у него оставался ожог на всю жизнь. Сейчас, даже по сей день, все поклонники The Germs так передают друг другу этот знак. Надо только, чтобы передавал человек, которому передал тот человек, которому когда-то передал вокалист.
Вот
по-другому это сделать нельзя. Иначе это считается позерство. То есть именно так вот. И очень интересная история, ну, не знаю, сколько интересная, такая драматичная, с вокалистом Дарби. То есть вот они собрали концерт свой последний, потому что он хотел, Дарби, чтобы публика увидела их в последний раз, которая подросла. И хотя барабанщик говорит то, что потому что ему не хватало на героин. То есть у них жизнь шла ну, по наклонной у него особенно. И он уже как-то вокалист тогда уже часто говорил о суициде и прочем. И у них было последнее выступление, считается самое известное их выступление, то есть и вокалист сразу соскал со сцены, вы увидите это один раз, и вы увидите в последний раз. И через несколько дней он принял летальную дозу. О, и его не стало. Он хотел умереть как рок-стар, но, к сожалению, здесь я немного не просчитался, потому что на следующий день убили Джона Леннона, и о нем никто никогда больше не вспомнил. Теперь только помнят, естественно, поклонники группы и Джерм, соответственно. Но она живет до сих пор в сердцах, и очень многих... На многих повлияло, как ни странно, не только на хардкор, но и на группы, которые уже были дальше пошли. Альтернативный рок, гранж. Все они очень находятся под большим влиянием Germs.
И, кстати, Пат Смир очень знакомое имя. Мне кажется, он у многих поучаствовал потом в коллективах, посотрудничал.
Потому что он играл в Foo Fighters или нет потом?
Да, точно,
он сейчас в Foo Fighters играет. Он играет в Foo Fighters, он много где играл. Он что-то делал для Нирваны даже. И там куча групп, на самом деле, особенно те, которые в 90-х волна была. Он везде успел поучаствовать. Я, к сожалению, не могу вдаваться в подробности, потому что я не знаю.
Ну что, давайте что-нибудь послушаем.
Да, Джеймс как раз с их, не с Дэм, а с семеркой, которая была.
Опа, вот это хардкор, да, уже все-таки?
Ну, это уже такое совсем приближенное. Хардкор, песня называлась «What we do is secret», «То, что мы делаем, это тайна». Вот, как раз-таки вот про, видимо, вот это конспиративное явление, которое было связано с группой Germs, со всеми этими выжженными кругами и так далее.
А хардкор вообще, в принципе, вот в русском есть какое-то... Вот... Выражение.
Ну, вот, можно перевести как это слово как жесткач, наверное. Но это то же самое, что переводить слово, там, не знаю, панк или рок. То есть вы же не переводите слово рок как камень, а слово панк, как там придурок там, и так далее.
А мне, кстати, кажется, еще есть и другой смысл, потому что часто говорят, например, про какую-нибудь группу ее поклонников hardcore fans, то есть самые упертые поклонники.
Да, самые серьезные такие, безумные.
Ну, это вообще термин, он используется не только в соответствии с панки. То есть его даже там любые там и рэперы, и электронная музыка у них. Имеется в виду хардкор. Хардкор – это всегда то, что более утяжеленное, естественно, такое.
Ну, то есть, есть разные версии, почему вообще вот эту музыку начали называть хардкором. По одной из версий, что просто панки взяли это название из порнофильмов, то есть хардкор-порно, да, противопоставлявшегося софт-порно. И по другой версии, там более музыкальной, что в 1981 году вышла довольно знаковая запись канадской группы D.O.A. Она так называлась «Хардкор 81». И вот якобы по одной из версий, вот именно в честь этой записи, начали называть... Вот ту музыку, которая появилась под ее влиянием, именно хардкорный панк. То есть обычный панк противопоставлялся более жесткому хардкорному панку.
А, интересно, вот эти хардкорные панки, они как бы готовы были себя так называть? Они говорили, да, вот мы хардкорные. Или никто вот не любил этот термин? Так часто бывает. Вот мы разные, а нас пытаются под одну гребенку постричь. Как вот сами эти музыканты относились к этому?
Не, они приняли это с большой радостью.
Да, подняли на знамена и максимально назвали себя хардкором, конечно.
Так, значит, Ваня, вот последние два сообщения пришли, а то этого не было. Так, ну и в Казани, оказывается, да, человек был в курсе и общался с эховскими людьми.
Да, но мы...
Ударили они там, в общем, автопробегом по бездорожью, по разгильдяйству. Тоже своеобразный хардкор такой, я бы сказал.
Да, хардкор, он, я думаю, пронизывает разные области нашей жизни. Но давайте мы ближе к...
Перенос эфира на рабочий день – это хардкор?
Это хардкор, я считаю. Только для хардкор-слушателей это сейчас все.
Ну, будем подбираться уже. Так, вот мы два шага сделали в сторону хардкора. То есть вот песня Germs была почти совсем хардкор. А сейчас будет вот уже песня с пластинки, которая считается вообще самый первый хардкор-запись вообще в истории. Это, как ни странно, довольно малоизвестная группа относительно. Она называется «Middle Class», «Средний класс», и песня называется «Out of Vogue». То есть вот с этой песни начался хардкор. Здесь нету ни вступления, здесь нету ни интро, ни аутро, здесь нет соло. Здесь просто идет трехаккордный чёс и крики о том, что нам этот мир не нравится, мы будем жить по-другому, мы сделаем все, как мы хотим. «Middle Class», «Out of Vogue». Группа Middle Class, песня Out of Vogue.
Ну, а еще одна особенность хардкорных композиций многих – это их продолжительность.
Я помню, ветераны, наверное, помнят такое время, когда у нас Маслегонов, профессор Маслегонов приходил. И вот он, помню, притащил группу NL Kant. Вот, и там вообще рекорд. Там 60 треков, по-моему, на диске было, и каждой продолжительности по 12-13 секунд.
Прекрасно.
То есть это вот, видимо, апофеоз, да?
Это еще это не предел группы, на Bomb Death была песня длительностью одну секунду.
Это, кстати, классно.
Вот. Да, они вошли в книгу рекордов Гиннесса.
Вот это же рекорд не побьешь. Тут уже.
Чего ж там, что можно было за одну секунду? Что там звучало?
Удар барабан.
Лаконично. Кратко, сестра таланта, кстати.
А зачем больше, действительно? Хардкорщикам у них было, они понимали, что у них есть всего 30 секунд для того, чтобы сказать все, что они хотят.
И сет тоже небольшой.
И сет длился максимум минут 15, так что зачем больше?
Но зато интенсивно.
Совершенно верно.
А вот интересно просто, вот реально, вот вы любите, то есть вы слушаете это все вот от начала до конца в состоянии, скажем, вот целый альбом вот такой музыки прослушать?
Конечно, и не один.
И как бы,
и
вот это в кайф?
Да.
Это в кайф, конечно. Это же это как чашка кофе. Хороший хардкор или хороший панк, это как чашка кофе. Она вас заряжает, и вы уже там готовы действовать, я не знаю. Она очень, ну, то есть заряжает энергией.
Я еще не готов, видимо.
Ну, вот сейчас мы как раз готовим себя, дядя Володь. Меня тоже в какой-то степени готовим. Будем продолжать в этом духе.
Сейчас будет как
антидот
раз...
какой-то заготовлен, на всякий случай.
Все будет в следующих двух часах, через часик.
Сейчас как раз будет такое апогей, как раз подготовление.
Да, сейчас будет, вот мы сейчас переходим к группе, которая, в принципе, об одной только этой группе можно сделать двухчасовой эфир, еще там останется время, еще не хватит времени. Группа называется Black Flag, черный флаг.
150 песен за 2 часа можно завести, наверное. Да?
У этой группы нету, потому что у них по-настоящему хардкоровых альбомов, в принципе, ну, полтора. Потом группа ударилась в страшные эксперименты и повлияла вообще на всю тяжелую музыку следующих 20 лет.
Но помнят их в первую очередь по этим полтора или по одному даже альбому.
Да, совершенно верно. То есть довольно забавно, что группа, которая записала там 7 альбомов, оказала огромное влияние на всю следующую музыку. Ее помнят только по первой, фактически по первому EP, где еще даже не пел самый одиозный вокалист. То есть Black Flag из Black... Самым главным человеком Black Flag, как принято считать, был Генри Роллинс, вокалист, который пришел уже после того, как, в принципе, группа записала все свои самые главные хиты.
Да, и уже двух вокалистов уже сменил.
Да, уже сменил, да, двух вокалистов. Вот. И, там, не знаю, кратко можно сказать, что группа стала изначально в первую очередь известна благодаря своему лого, который придумал брат основателя группы Грега Джина Реймонд Петтибон, который сейчас очень известный художник. Логотип группы представлял собой 4 черные полоски, которые участники коллектива рисовали по всему городу, и люди говорили, что вот эти четыре полоски оказывали на зрителей, на тех, кто видел логотип, на корябане, на заборе, на мосту, в школьной тетрадке, эффект подобной свастики. То есть люди, этот логотип сразу моментально врезался в мозг, и людям сразу было интересно, что же за такие четыре полоски, что это вообще такое.
То есть, вот, но тут, в отличие все-таки от свастики, элемент загадочности такой был.
Да, более загадочность, вот, но какая-то мощь и агрессия в этом сразу чувствовалась. И об этом говорят фактически все участники ранней калифорнийской хардкор-сцены. И мы сейчас послушаем, наверное, одну из самых известных песен Black Flag, которая называется «A Nervous Breakdown», «Нервный срыв», с их первым или одним из двух первых вокалистов по имени Кит Моррис, тоже знаковый деятель для хардкор-сцены на последующей.
Тут, кстати, еще не совсем хардкор.
Да, это еще первый альбом такой самый хитовый, именно поэтому их запомнили, собственно, потому что вот на этой EP три такие очень запоминающиеся, мелодичные и при этом жесткие песни.
Тут скорее даже как вот Sex Pistols, может быть, по вокалу влияние Джонни Роттена. А вот нам из Пензенской области пишут, есть английская группа Discharge, они вроде тоже первые в хардкоре. Вот сейчас давайте.
Ну, в Англии считают то, что они первые в хардкоре, в Америке то, что они... То есть тут тяжело.
Разный был хардкор просто в Англии и Америке. Discharge считаются основателями такого стиля, как D-Beat.
Который в честь них и назван.
Да, потом Discharge, D-Beat, да. Которые изобрели вот этот ритм, не могу его сейчас сильно стучать, вот, на основе которого стали делать свою музыку еще десятки рув впоследствии. То есть вот вы, дядя Володя, говорите, что вам тяжело прослушать один альбом с песнями жесткие по 30 секунд, а представьте себе группу, которая 20 лет играет с одним и тем же ритмом вообще просто.
Ну, я пытаюсь представить, не знаю.
Да, и они более металлизированы, да, конечно, чем американцы. Американцы потом только стали.
И Discharge, конечно, интересны тем, что они не влезли в наш сериал никак, что они на грани были с металлической музыкой и повлияли удивительным образом на совершенно другие стили, вообще не панковские, то есть на многие металлические группы, там, как Slayer, Venom.
Это вообще характерно для всех ранних хардкор-групп, потому что они повлияли на, вот, казалось бы, да, ничего особенного. Особенно вот три аккорда, чёс, но вот этот звук, вот эта подача энергетика, она потом вдохновила десятки групп спустя десятилетия в самых разных гитарных жанрах.
Да, и такие группы, как Металлика, например, признавались, почему
своей любви. Вот интересно, прости, Дмитрий, Лена написала, Лена на велосипеде, желаем вам не застрять сегодня в лифте с велосипедом. Вот, хардкор – это как взлетные полосы, пишет Лена, обратно уже не свернешь.
Да, вот, собственно, поэтому это практически последняя передача у нас.
Вот. А также, значит, из Тамбова Снежана нам написала, и кто-то еще написал. Ну, неважно. Чуть попозже, может быть, найдем.
Ну, давайте нашим гостям еще дадим слово.
Да, ну вообще группа Black Flag такая знаковая, то, что хочется о ней еще немного что-нибудь сказать. Там только, как правильно заметил Максим, одних баек хватит на пару передач. И поэтому, чтобы не обойти стороной вокалиста, с которой ассоциируется эта группа постоянно, Генри Роллинс, обязательно надо поставить какую-нибудь вещь с ним. Это как раз будет с альбома Damned песня Rise Above. Black Flag, Rise Above.
Генри Роллинс и Black Flag.
Да. А сейчас вот под конец часа, у нас осталось всем мало времени, мы поставим песни, очень хорошо характеризующие вот дух времени, именно атмосферу, в которой жили панки 80-х, нагнетание ужаса холодной войны, рейгановская эпоха, и песня группы Гангрин из Бостона под названием «Kill a Commie», «Убей коммуниста», которая вот очень сатирически так изобразила эту атмосферу вот этого страха перед коммунистической угрозой.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. We'll be right back. В Москве 2 часа 4 минуты 40 секунд. Еще раз всех приветствуем, всех, кто нас слушает. Номер для смс-сообщений, напоминаем, +7 985 и далее 970-45-45. За звукорежиссерским пультом дядя Коля Котов, у микрофонов дядя Миша,
дядя Володя, а также наши гости сегодняшние — Максим Динкевич и Александр Мальцев, которые рассказывают для самых...
Дядя Макс и дядя Саша.
Да, для самых упертых слушателей про самую упертую музыку под названием хардкор.
Вот нам тут написал человек, Матвей написал: зашел на кухню, классная музыка, на ней 100 лет такой не было. Вот такая музычка постоянно звучит в Amoeba Record Store, пишет нам Вик из Лос-Анджелеса. И все девушки, которые там работают, ну, очень панковские. Недавно выставил Avenger альбом на eBay, и что-то никак. Вот нужно его сюда, нужно его сюда.
Да, мы возьмем, да. Недорого возьмем. Вот, кстати, еще одно сообщение, которое тоже, мне кажется, интересно будет обозначить. Вот слушатель с труднопроизносимым именем Клена... А, это же Лена из леса. Она пишет: важно одеждой обозначать музыкальный вкус. Вот тут, мне кажется, интересно сказать, тезис, так сказать, спорный. Но вот
у что... хардкора есть какая-то
вот,
специфика?
Они, вот у них был свой подход к этому, про одежду.
Ну, надо сказать, у них по-разному было. Там тоже, в зависимости от того... Вроде бы все играли хардкор, но они были некоторые влияния различных субкультур. Там тоже были и скинхеды, получается, соответственно, и панки, которые выглядели как панки, как Рамонс панки, и как панки, допустим, английского стиля.
То есть даже там с ирокезами кто-нибудь ходил?
Ходили, но вообще хардкорщики, они больше предпочитали более простую одежду. Если мы говорим конкретно про хардкорщиков, до которых мы вот-вот доберемся, то есть они там скейтерские кеды, обычная бланковая майка, шорты. И еще я помню то, что у них момент, то есть многие ходили лысые, и почему-то говорят то, что это была проблема в те времена, потому что поскольку было засилие глэм-рок и диско, все, скажем так, люди из студенческих братств и прочее, они носили более длинные волосы. А лысые — это сразу имелось в виду то, что какой-то субкультурщик, скорее всего. И можно было бы только за одну короткую стрижку получить по голове.
Ну, то есть, на самом деле, видимо, уже просто короткая стрижка уже недостаточно радикально выглядела, потому что одно время, даже если ты ежиком постригся, это уже выглядело как-то с претензией, как-то опасно. Вот. Но ежики и уже как-то их стало много, а тут уже вот дальше бритые головы пошли.
В этом и была, как бы, в этом особенность и, возможно, главное отличие хардкор-панка от традиционного панка, что это музыка максимально простых ребят, максимально непритязательных, максимально таких вот обычных, и они одевались там в обычные, не знаю, шорты, майки, то есть именно что вот, чтобы одеться как хардкорщик, нужно просто одеть шорты, майку, побрить голову, ну, и то не обязательно, и вот ты уже хардкорщик, то есть, и вот ты можешь везде идти, нормально будет.
Я вот, кстати, свидетельствую, что наши сегодняшние гости одеты просто как настоящие хардкорщики, абсолютно.
То есть, как обычно.
Да, я, честно говоря, ожидал, что придут люди, но если не с ирокезом, то как-то в общем...
Это же хардкор американский.
Да, видимо, да. Ну, я вдалек просто от этого. Прости, дядя.
Когда
прости.
Будем про группу Exploit делать?
Ты должен был вести меня, подготовить немножко.
Вот про группу Exploit я тебя там буду готовить. Там уже придут.
Дядь Миш, но ребята. Вот ты что пришел с ирокезом?
Я понял, да, мне уже это самое.
Обещал.
Карма такая. Ну, я что-нибудь выкрушу что-нибудь такое. Растительность. Да. Ну, давайте все-таки мы вот к нашей теме, к ребятам в шортах, в кроссовках, в футболках.
Ну, да, мы... Вернемся от группы Гангрин, которая была из Бостона, с восточного побережья обратно на западное, с которого мы начинали, и поговорим о культовой группе, которая, кстати, не подходит, вот эти модные тенденции не подходят. То есть она очень много экспериментировала, люди как с внешним видом, так и во всем. Это группа Dead Kennedys из Лос-Анджелеса. И многие знают. И вообще я позволю Максиму больше рассказать, потому что это его одна из самых любимых групп. Это моя честь. То есть я должен предоставить это Максиму.
Спасибо, Саша. Ну да, действительно, Dead Kennedys — группа, которая тоже повлияла на огромное количество других музыкальных коллективов. Группа, которая известна не только своими замечательными песнями, но и политическими заявлениями, политическими выходками. Группа, которая одна из первых начала сочетать в своей музыке панк-рок и серф. Группа, которая, переиграв вот такую сложно сочиненную музыку, потом тоже ударилась в хардкор и не застала, стала одной из самых мощных групп, на мой взгляд, вообще во всем жанре. Группа Dead Kennedys с лидером Джеллой Бьяфрой. замечательный человек, очень интересный, о творчестве которого тоже можно говорить часами. Человек, который занимался и политикой, человек, который и пробовал себя и в индастриале, и в кантри, и который записывал альбомы только спокенвордов, то есть он только какие-то читал лекции, какие-то истории на злобу дня, и тоже отдельно выпускал их на пластинках. Человек, который сделал один из самых известных независимых панк-лейблов Alternative Tentacles. Человек, который участвовал в основании самого большого и до сих пор существующего журнала «Максимум рок-н-ролл», и так далее, и так далее, и так далее.
И, кстати, он большой энтузиаст-архивист и раскапывает, хорошо разбирается в разных старых панк, протопанк группах, которые у нас звучали, между прочим, давно-давно в наших передачах.
Совершенно верно. Жало Бьяфра выпускает на своем лейбле то, что я думаю, что многие панки вообще бы не решились это выпустить. Это группа с максимально странным, необычным звучанием, в диапазоне от кантри до какой-то экспериментальщины, до нойза какого-то. И, например, там один из последних его релизов – это первый за 40 лет, по-моему, альбом одной из участниц группы «Шэгс».
О, это же такие были девушки очень колоритные.
Которых Фрэнк Заппа еще называл одной из лучших рок-групп в мире.
Абсолютно любительская группа была.
И вот их одна из их участниц до сих пор активна, как оказывается, спустя 40 лет после единственного альбома их,
наверное. Она все так же не научилась играть?
Нет, ни в коем случае, зачем. И Джерал Бьяфра был известен в начале 80-х тем, что он пытался баллотироваться в мэры Сан-Франциско. Причем одно из главных пунктов его политической программы было то, что бизнесмены и банкиры должны появляться в деловой части города исключительно в клоунских костюмах. Это было главным пунктом его программы. И можно себе представить, как испугались местные власти, когда он набрал, ну, он занял, по-моему, третье место. То есть он набрал очень приличное количество голосов. И после этого в Калифорнии был введен закон, что люди с вымышленными именами не имеют права баллотироваться в мэры, потому что Джело Бьяфра – это, разумеется, псевдоним, Джело – это желе, а Бьяфра – это Африканская республика, которая воевала с Нигерией, я боюсь соврать, в 70-е годы, и в этот конфликт вмешивались правительства Англии и, возможно, США. И именно из вмешательства английского правительства в дела Нигерии и Биафры, например, Джон Леннон отдал английской королеве все правительственные награды в качестве, в знак протеста. И я думаю, что вот мы сейчас поставим песню, наиболее одну из самых известных и политизированных песен Dead Kennedys, которая называется «Holiday in Cambodia», «Каникулы в Камбодже». Thank you.
Отлично.
А вот не могу не сказать все-таки, что это не премьера Dead Kennedys на эхе. Потому что года полтора-два назад я в «Беспределе» ставил одно их вещество.
О, Владимир Павлович. Ну, слушай, а я где в это время был, а?
Ну, ты, мне это
слушай,
вот нравится.
Меня не было.
Ой, мне много больше это нравится. Не помню, вот, дядь Миша,
ты дождался, пока меня это самое и не будет, ты тайком ставил.
Не помню, был ты или нет. Но, видимо, не случайно завел. Наверное, мне попалось случайно в руки. И что-то показалось как любопытным, наверное.
Это вообще меня вот впечатляет деятельность Джелла Биафра именно... Потому что он не просто там пел о каких-то вещах, там, я против, там, давайте изменим, там, долой этих, а тех туда. То есть он что-то вот такое действительно делал, и вот, насколько я знаю, в его предвыборной программе не просто были вот такие приколы типа клоунских костюмов, там были какие-то серьезные совершенно вещи, которые могли улучшить там ситуацию в городе. И мне кажется, вот, может быть, вот наши гости со мной не согласятся, это беда многих... панк-групп, в принципе, и хардкор-групп в особенности, потому что они очень радикальные, они очень любят вот собраться вот кучкой таких же вот фанатов жестких, там что-нибудь прорать, мы там против, долой. И они как бы вот собираются и друг для друга вот как бы выступают. Это не идет никуда дальше. То есть это по-английски называется там preaching to the converted, когда ты проповедуешь тем, кто уже и так вот все это понимает и так против.
Кто в это веру обращен буквально.
Да.
Тут все дело в чем? Просто в начале 80-х таких ребят, хардкорщиков, которых вот очень раздражало все, что происходит во внешнем мире, их вообще было мало. И у них изначально и была задача собраться, то есть вот эту вот крю, вот эту команду свою образовать. И, собственно, вот в этом и был смысл, что мы это делаем для таких, как мы, а не для кого-то еще. Что вот мы, у нас свой собственный мир, который мы противопоставляем миру окружающему. У них не было, не ставилась такая задача выходить за пределы. Просто Бьяфра был, ну, Бьяфра был, видимо, более человек широкой эрудиции, более широких планов. Вот, у него были более глобальные задачи. У большинства людей, о которых мы сегодня будем говорить, они были больше обращены вовнутрь. Это было больше какие-то личные истории, чем политические.
Понятно.
Да, и мы перемещаемся обратно на восточное побережье, где уже действительно звук стал, на мой взгляд, более жесткий, чем в Калифорнии. И то, что многие называют хардкором, действительно большинство пошло оттуда. И мы сейчас поговорим про группу из Вашингтона, которую тоже приписывают основательство хардкора как такового, который появился.
По одной из версий, вот именно вот эта группа, которую сейчас скажет Саша, по одной из версий, именно она является первой хардкор-группой в истории, а вовсе не middle class, которому ставили ранее.
То есть это будут Bad Brains, которые образовались в 1977 году. То есть группа уникальная по множеством фронтам. Первый из них — это то, что все участники группы чернокожие.
Это первая, кстати, чернокожая группа, которая звучит за 48 передач панковских. Вот так. Это короткая ремарка.
Ну, отлично.
Первая панк-группа, которая, в принципе, стояла исключительно из афроамериканцев.
Не, еще была группа The Death. Я не знаю, правда, что ее относить. Да?
Пропустили мы, к сожалению.
Да. Вот. Группа, то есть, это было 4, скажем так, человека, которые сначала вообще играли фьюжн, джаз-фьюжн, и вообще постоянно экспериментировали. И в какой-то момент они услышали нью-йоркские группы, они услышали Рамонс, Нью-Йорк Доллс, и были просто поражены. И помешались на панке и стали экспериментировать. То есть дальше ужесточать свой звук. И до такой, ну, как бы опыт экспериментов у них не отобрать было. То есть они не просто начали переигрывать вот этот веселенький нью-йоркский панк, а начали экспериментировать, и звук сделали такой очень быстрый, грязный при этом и интересный. И самое главное, то, что у них колорит и харизма всех их участников очень добавляла. Там вокалист HR, которого это его, соответственно, была кличка, которая шифруется как Human Rights. Он и вся его группа, они стояли на позитивных началах. То есть для них очень сильно повлияла книга Наполеона Хилла «Думай и богатей», в которой книга была посвящена тому, что в мире как бы все хорошо, ну, надо думать позитивно и ничем не расстраиваться. И этот позитив давать другим. И даже они христианскую этику тоже активно пропагандировали. Ну, как бы пропагандировали не то, что они раздавали листовки, они это завуалировано через свои тексты.
Еще какой-то элемент такой вот идеологии регги, такого растафарианства.
Именно, потому что даже на первой же их семерке была регги-песня, а в последующем они начали играть регги. И даже они распались, убегая вперед в 80-х, потому что двое человек, им было интересно играть регги, а другим двоим было интересно играть металл. Хотя при этом как бы жизненная позиция у всех была одинаковая, просто по музыке много не сошлись. Но регги у них достаточно хватает. Они сейчас до сих пор существуют, но очень редко играют, и они, в принципе, все пропагандируют и позитивного смысле, и растафарианство как таковое тоже.
Ты там обалдеть. А они не пытались? Они пытались наверняка синтезировать регги и металл. Или регги и хардкор.
Они самые первые это сделали в альбоме 86-го года «Eye Against Eye». Там уже пошли более утяжеленные. Но там не то, чтобы это было в одной песне, там скорее были такие сбивочки или переходы в песнях на более медленные моменты. Да, но они одни из самых первых это, соответственно, и сделали.
Очень интересно.
Но мы будем слушать песню все-таки с их первого альбома 80-го года, который так и называется Bad Brains. И эта песня будет не такая. Эта песня будет гораздо тяжелее, и она очень известная. Right Brigade, Bad Brains.
I'm
мощно.
Bad Brains с песней Riot Brigade. И хочется немножко резюмировать то, что сказал Саша, что Bad Brains было, наверное, единственной панк-группой, состоявшей из профессиональных музыкантов, которые прошли очень серьезную джазовую школу, которые уже очень хорошо владели инструментами и знали вообще, как вот такую мощную музыку играть так, чтобы она могла достучаться вообще до всех. Кроме того, Саша сказал, что группа находилась под влиянием книжки Наполеона Хилла, который учил позитивному мышлению. И для группы это были не просто слова, это было не просто вот мы такие позитивные, радуемся, улыбаемся, мир цветочки. Нет. Это действительно помогало им жить. Очень простой пример. Один из своих первых концертов Bad Brains дали на разогреве у британской группы Damned, которая приехала с гастролями в Америку. И музыка Bad Brains настолько понравилась уже таким уже на тот момент майорам панкам из Damned, что они позвали их с собой в британский тур. Ну, Bad Brains очень этому обрадовались, конечно, вот, но проблема была в том, что у них не было денег, у них не было практически вообще ничего. То есть они жили в Нью-Йорке, играли по каким-то клубам, каким-то ну непонятным образом настреляли денег на... Ну, на временно переехали. Взяли деньги на билеты, как-то еле-еле наскребли, у них кроме этого вообще не было ничего, и они, значит, решили лететь в Британию. В аэропорту у них тут же украли гитары.
Кошмар.
Они прилетели без инструментов, и они прилетели фактически на улицу. Ну, разумеется, они были страшно разочарованы. Их там после первого же концерта им как-то собрали деньги обратно, и они уехали домой бесславно, так и не там выступив, по-моему, один раз. Но вот это позитивное мышление помогло им не опустить руки, а продолжить движение дальше. То есть они вернулись в Вашингтон, взяли паузу, потом решили, нет, мы продолжим. Пусть у нас украли инструменты, пусть у нас нет денег, но мы будем двигаться дальше вперед. Вот дальше это... подошло, да, подошло, что сказал Саша. Bad Brains стали одной из самых великих групп в истории хардкора.
Да, стоит еще отметить очень интересный факт, то, что они очень сильно... мотивировали молодых людей, и HR называл их students, то есть их называл студентами своими.
Своих слушателей.
Да, своих слушателей, когда ребят, соответственно. Так, и, соответственно...
Следующих ребят, о которых вот расскажет Саша, это уже его любимая группа, отдам ему долг таким образом, будет группа, которая вдохновилась Bad Brains, и которых фактически Bad Brains воспитали. Саша, что
students.
Это за группа?
Это группа Minor Threat. Группа тоже из Вашингтона, соответственно. Группа прошла совсем недолго, с 80 по 83, но оставила неизгладимый вообще след. Я думаю, если кто-то будет, ну, если кого-то разбудит ночью и попросит человек, который знает что-то про хардкор, рассказать там три группы, то Minor Threat он точно будет среди этих трех. Ну, наравне, допустим, Black Flag и Bad Brains, которых мы уже слышали. Группа образовалась на осколках группы Teen Idols, которая существовала всего один год. Она существовала в 1979 году. Там был такой человек, как Ян Маккей, который организовал это все, и культовая фигура в итоге. Они прочитали совсем недолго, но при этом успели, главное, съездить в тур, совсем небольшой, и даже собрать какие-то деньги. Благодаря этому они открыли лейбл Discord Records, который стал таким же знаменитым, как наравне лейбл Джеффа Биафры, который сам же себя выпускал, и лейбл SST Records от Black Flag, который выпустили. То есть, как бы три культовых лейбла создали три люди, человека из трех разных групп, потому что никто их не выпускал, и они сами себя стали выпускать.
Вот это вообще здорово. То есть, это эстетика do it yourself, сделай сам, когда люди сами тоже выпускали пластинки, сами оформляли пластинки, вот.
Да, и они все делали сами. Ну, только за станком разве не стояли вот этим винилом обрезающим, который
да,
нарезал
дорогу. Да, не было ни у Рамонос, ни у Sex Pistols, которые хотели продаться, чем быстрее, тем лучше. Да.
Ну, некоторые говорят, что они просто хотели продаться, чтобы разрушить индустрию изнутри, а не снаружи.
Я думаю, тут с вами многие не согласятся по этому поводу, в том числе и участники тех событий, свидетелями которых они были.
Да, так, и вот после того, как распались Teen Idols, появилась группа Minor Threat. Она записала тоже не так много, у нее всего две EP-шки и один мини-альбом получается. А, ну еще есть одна последняя EP-шка такая уже, после распада в 85-м году они ее записали. Группа интересна многими факторами, естественно, это... совершенно сумасшедшая подача и тексты. Наверное, самый, конечно, известный фактор то, что группу принято считать основоположниками такого явления, как Straight Edge. Это так, такая философия, когда человек отказывается от употребления алкоголя, наркотиков, никотинов и даже беспорядочной половой связи.
Вот это да.
Смысл был в том, то, что они не любили япи, не любили студентов, никого, у которых смысл был в жизни именно такой. То есть в пятницу вечером там, напиться, там, накуриться, там познакомиться с кем-то, и вот такое, как они это называли, саморазрушение. Им не хотелось, чтобы иметь с ними ничего общего, и ради этого они отказались от всех привычек. Это как бы одна версия. Вторая версия была тоже, они же сами говорят, то, что им надоело то, что панк сам по себе такой. То есть это это постоянно пьяный, грязный и прочее. И
смысл был в том, что вот употребление наркотиков и вот такое вот агрессивное саморазрушение уже перестало быть чем-то новым и чем-то привлекательным для молодежи. Это уже стало атрибутой мейнстрима вот этих вот рок-звезд, которые постоянно бухали, принимали всевозможные наркотики, спали со всеми налево и направо. В этом уже не было чего-то такого, к чему хотелось тянуться. Хотелось чего-то, то есть маятник качнулся в обратную сторону, хотелось чего-то позитивного. И Minor Threat, собственно, стали вот такими глашатами вот этого позитивного и трезвого образа жизни.
Да. Интересно, кстати, вспомнить, что идея не такая новая, и она пришла, как ни странно, в голову Малькольму Макларену, когда он только что пытался продвигать Sex Pistols. У него была как раз идея, что Sex Pistols как раз тоже в противовес вот этим рок-монстрам, которые вот олицетворяли все эти излишества, нездоровый образ жизни, они как раз должны быть группой, которые вот за здоровый образ жизни, без излишеств и так далее. И он так их поначалу продвигал, но из этого потом
не получилось.
Не получилось. Тут получилось.
Да, очень приятно. Ну, тут...
Или на некоторое время хотя бы.
Философия, но она тоже была на позитивных достаточно идеях построена, ну, первоначально, когда она только была. И смысл был, в принципе, очень простой. Нам не нужны никакие психотропные вещества, чтобы развлекаться и получать удовольствие, грубо говоря, от жизни.
Творить, собственно. Да, заниматься творчеством.
И творить, да.
Стимулятор для этого.
Да, ничего для этого не надо, так человек для этого создан. И, собственно, одноименную песню «Straight Edge» от группы Minor Threat я предлагаю послушать.
Так, несколько пришло
неожиданно.
Замечательных, на мой взгляд,
мощно вообще
сообщений. Вот Аня, например, просит, Аня, как я понимаю, совершенно далека от такого рода музыки, тем не менее, она просит вам передать спасибо за очень необычный, как она написала, эфир, да. Другой спасибо, человек пишет, Юрий Забакан. Я 2 года ждал хардкора на эхе. Пожалуй, единственная радиостанция, на которой его можно услышать. Передаю привет Пеге, Казаху и Кариму Сургутскому.
Мы присоединяемся, конечно.
Хардкор – лучший фитнес. Это Лена из леса написала. Здрасте, дядя. Вышел из кино с Людей Икс, сел в машину, а тут такая благодать у вас сегодня. Расстроился, что целых 20 минут пропустил. Взял пару пива, сижу в машине у дома и наслаждаюсь. Очень крутой эфир, очень интересно. Много чего интересного не знал. Спасибо. Кеды, шорты, майки рулят. Ю-ху! Гражданин Пеп из Пензы.
А вот за пару пива, конечно, может быть, группа Minor Threat бы не одобрила.
Minor Threat бы одобрили.
Мы вернемся.
В будущем будет группа, которая не одобрила.
Очень интересно, что движение Straight Edge, о котором говорил Саша, оно очень быстро переросло в гигантского монстра, который фактически захватил всю планету и продолжает захватывать ее до сих пор.
Вот это да.
На основе идеологии Straight Edge развился отдельный музыкальный жанр, и даже не один. И впоследствии Ян Маккей, человек, который все это придумал, он от этого отрекся. Он сказал, что я никогда не говорил, что я лучше, чем кто-то, только потому, что я не пью. Я просто говорил, я не пью, и все, я никому пить не запрещал. А позже на основе этой идеологии построены гораздо более жесткие милитаристские, тоталитарные тоже субкультуры, которые тоже были связаны с гитарной музыкой, но гораздо более жесткой, гораздо более непримиримой.
Были даже люди, которые ставили это в основу своих политических убеждений.
Да.
То есть они от этого отталкивались.
То есть Ян Маккей действительно, он просто хотел сказать, что можно не пить не курить и не расстраивать себя попусту, а заниматься вот творчеством без всяких стимуляторов, позже эту идею довольно сильно модифицировали и превратили ее в такую достаточно тоталитарную секту.
Да, нет, когда говорят, что там я лучше, чем там ты, потому что я здоровый образ жизни, а ты вот такой, это, конечно, уже как-то клинически начинает напоминать.
Ваши бы слова, как говорится, да богу в уши. Потому что, да, были люди, которые, ну вот я, мы о них еще сегодня поговорим, которые просто начали избивать всех, кто приходил на их концерты с алкоголем. Вот, но до этого мы еще сегодня доберемся, а сейчас я бы хотел вернуться немножко обратно в Калифорнию, чтобы разбавить такой динамичный эфир более такой, более медленной музыкой, и поговорить тоже об одной из, наверное...
В хардкоре бывает медленная музыка.
Как ни странно, как ни странно. О наиболее провокативной группе уже... о такой провокативной группе в рамках провокативных групп. Это группа «Флиппер», наверное, одна из вообще самых мрачных и депрессивных групп вообще в истории рок-музыки, на мой взгляд. «Флиппер» были чем интересны? Даже находясь... Это была панк-группа. Опять же, во «Флиппере» играли музыканты, вот знакомые дядя Миша из группы «Слиперс», из группы «Негатив Тренд», более ранних сан-францисских групп. «Флипперы» очень не любили всех хардкорщиков, хотя они при этом были их какие-то друзья-знакомые. Им эти люди очень не нравились, и они старались их провоцировать максимально, в первую очередь своей музыкой. «Флиппер» нарочно играли медленно, когда все играли быстро. Вот мы сегодня послушали, да, много скоростных песен. Вот в то время, в той тусовке, все играли так. «Флиппер» сказали: нет, мы будем играть специально медленно, так что вас всех взбесить.
Вот это прекрасно, дух противоречия, вот, мне лично нравится.
Их тексты при этом были, с одной стороны, ироничные, с другой стороны, они сочетали в своей музыке, они были гораздо более многомерные, чем те же, там, возможно, Minor Threat и Bad Brains, у которых все-таки был месседж такой прямой, понятный, однозначный и так далее. «Флиппер» были более разносторонние, более глубокие. С одной стороны, они смеялись над своими слушателями, с другой стороны, они занимались кровохарканием. То есть им действительно, они вот это отчаяние и безнадегу транслировали по полной программе. И мы сейчас послушаем, наверное, самую их известную песню, которая называется «Ха-ха-ха». При этом это, то есть, хотя в названии заложено слово «ха-ха-ха».
Сардонический юмор.
Да, это очень саркастично и очень мрачная песня на самом деле. Давайте ее послушаем. And I
сильно.
Впечатляет, между прочим.
Я... Просто слышите, насколько он на взрыв смеется, да? То есть,
я бы сказал, слезы. Что-то психоделическое абсолютно, есть даже в этой абсолютно. Вещи. Вообще, флиппер, насколько вот я представляю, куда-то чуть ли даже не в гранж они, в конце концов, приплыли или повлияли, по крайней мере.
Повлияли. Они повлияли. Сильно, гранж да. был примерно лет через 15 после, да, после образования флиппера и после даже их... Не, хотя они в 90-е еще были. То есть они повлияли на гранж, и Курт Кобейн называл флиппер одной из своих самых любимых групп и все время ходил в самодельной майке флиппер. Вот, в группе, там, чем интересно тем, что за время существования группы умерло трое из ее участников, в том числе и человек, который, собственно, придумал название «Флиппер». Там тоже забавная история была, что у него было дома несколько домашних животных, он всех называл «Флиппер», чтобы не путаться. Вот, и в честь этого и группу назвал. И вот на этой записи, которую мы только что послушали, играл бывший ветеран Вьетнама на гитаре, вот, создавший тоже свой уникальный саунд. Грубо говоря, он не умел играть, и вся группа не умела играть. Но они это делали, у них был при этом настолько большой творческий и вот энергетический потенциал, что они смогли вот это неумение играть возвести в стиль настолько, что потом флиппер повлияли на гранж, флиппер повлияли на noise rock, флиппер повлияли на сладж и так далее, и так далее, и так далее.
А вот тут человек просит, не знаю, вот для меня название неизвестно, Siege.
Сидж.
Сидж, да.
Да, говорит, ладно вам, на Dead Kennedys и на MTV играют кавера, а вот поставьте-ка нам Сидж, Ванечка.
Да, да, Ваня, привет, да, это наш тоже друг Ваня.
Мы друг раза понятно.
Да, разумеется. Сидж замечательная группа, но вот, к сожалению, да, мы с собой сегодня ее не взяли. Но это, наверное, гораздо более экстремально, чем все, что мы сегодня слушали. Поэтому, может быть, мы сделаем какую-нибудь когда-нибудь отдельную программу про еще более экстремальные.
Повышать.
Да. Ну, вот если еще... тут был анал Кан, то я не знаю, что может быть.
Что может быть еще экстремальнее, да.
Да. Из Пензенской области, не знаю, подписи нет. Значит, панки повлияли, без них не было бы моей любимой группы Voivod. Как вы к ней относитесь, кстати?
Нормально, это такой... Ну, это всем известная метал-группа такая.
Как вы вообще трэш слушаете, товарищи?
Максим,
я не очень люблю.
Я, ну, слушаю, да. Не, нормально мы относимся. Voivod, на них повлияли группы типа DRI, и группа вообще такой себе, как кроссовер появился, и который очень сильно повлиял именно на Voivod. В общем, к Voivod мы нормально относимся. Привет человеку,
всем который... трэшерам. Да, больше всем трэша, больше водки.
Да, да. Но я бы хотел вернуться обратно к стрейт-эджерам, получается, и перебраться в Бостон. Бостон вообще тоже стал достаточно такой одной из следующих хардкор-столиц. И примечательно тем, то, что если до этого уже как бы все ужесточалось, там, ну, доведено было, по-моему, уже до точки кипения, как в плане музыки, так в плане идей. То есть даже был в свое время у них выпущен сборник, называется «This is Boston, not LA». То есть показать то, что вот мы тут в Бостоне панки и вообще хардкорщики.
Вам здесь
тут...
не Лос-Анджелес.
Да. И вот у нас тут происходит действительно насилие. Вот, ну, это читается между строк, потому что все, вообще у панков постоянно на концертах было насилие. Так в Бостоне просто всегда оно присутствовало. И вот как раз в Бостоне именно такие группы, как... SSD, DYS, Negative FX и Slapshot, они подхватили очень сильные идеи стрит-эйджа, а вот первые три они довели уже до более радикализировали. Вот как раз группа, которую я хочу сказать, Society System Decontrol или SSD Control или SSD, кому как больше нравится, они уже привнесли в эти идеи более такие милитаристские как бы ценности, да, настроения. То есть у них уже, во-первых, у них там были уже и скинхеды, друзья, которые вообще, если забыли упомянуть то, что у стрит-эджеров был такой фирменный знак, они рисовали себе на концертах X на тыльной стороне ладони. Это, они его заимствовали. По одной легенде говорят, что Тин Айдлс тоже это придумала, потому что в американских барах ставили тем, кто не исполнилось 18 или 18, скорее всего, да, X на тыльную сторону.
На
да.
Им рисовали иксы.
Да,
на
чтобы им не продавали
в баре. Не продали алкоголь в баре, потому что противозаконно.
Да, потому что противозаконно. И вот как-то Тин Айдлс выступали прям все группы с этими иксами, это которые были при Minor Threat. И потом начали рисовать. И это уже стал фирменный знак.
Да, потом они уже сами начали рисовать себе эти кресты, чтобы нарочито показывать, что да. Вот мы не пьем.
Да, это вне зависимости, сколько был человек, 16, человек или 16 лет, или, да. Или 28. То есть он подчеркнул на концерт то, что вот он стрейт-эйджер. Sense the Control вообще довели до того, что у них были... Это вообще была не просто группа, у них там уже была целая крю большая, достаточно агрессивная. Были люди, которые рисовали себе чуть ли кресты не на лбу. И приходили, если видели человека с пьем, то это могло закончиться большой потасовкой.
Но вообще вот очень интересно, как это вот здоровый образ жизни сочетается вот с таким желанием наломать кому-то, значит...
А это, опять же, это все было... ССД говорили, что у нас тут не вечеринка, это... вообще не для веселья все. Они таким образом противопоставляют себе, опять же, диско, глэм-року и так далее. Мы тут пришли не развлекаться, мы пришли драться и выражать свою ненависть, как бы, ко всему.
Да, ко всему, тут как обычно. То есть, ко всему, то, что они не любят. А что не любят, всегда можно было найти, начиная от школы и родителей, заканчивая Рейганом и там внутренней и внешней политикой. И я бы еще хотел заметить то, что бостонская, получается, сцена принесла еще такой элемент в хардкор. То есть, ну, понятно, что песни короткие, еще элемент простоты текстов. То есть, это были, особенно в СД, были очень простые тексты, буквально две строчки. И это то, чтобы можно было во время выступления вообще не сосредотачиваться на тексте, и тем, кто поет, и тем, кто подпевает. То есть, чтобы было веселье. Веселье, которое зачастую превращалось в одну большую драку, шло
только
полным ходом.
Только что можно было орать, драться, толкаться, да, и так далее. Максимально вот весь негатив из себя выплескивать.
Да, так что давайте послушаем песню SSD Control Boiling Point.
Точка.
Да, это жестко было.
SSD Control, да.
Два аккорда, да, и три слова.
Без шуток, да. Но, как говорится...
В смысле ударных, очень как бы по-металлически, мне кажется.
Так еще забавно в том, что они очень сильно же не любили глэм-рок, метал, соответственно, такой же. А многие эти группы в 85-м заиграли очень сильно металлизированную музыку. И вот, допустим, не приняли публика. SSD, например, они распались в 85-м. Пятом или что, мне точно не могу сказать, как раз когда мы начали уже играть совсем тяжелую музыку достаточно. Люди хотели быстрее, хотя вроде бы поколения там многие изменились.
Да, вы сказали, что по-металлически звучит, а это скорее металлисты звучат по-хардкоровому.
Потому что они эти были раньше,
уже
ребята.
Были после.
Да, металлисты, да. И я бы предложил еще, если мы говорим про злость и быстроту, переместиться немного повыше на север. Там просто была одна такая из культовых групп, которую нельзя упомянуть, в Детройте, Negative Approach. Которые сейчас они тоже до сих пор существуют, но они появились в Детройте в 81 году. Они были не самые первые группы, там уже были Некрос и Митмен. Но они, я не знаю, тут, скорее всего, от их названия, от их музыки, они вот довели негатив, получается, вообще максимально до предела. Хотя они как бы не дрались, получается, как SSD Control, у них не было таких милитаристских. Тут, скорее, все было внутренне, потому что Джон Бреннан говорил так, что мои песни о людях, которых я ненавижу. И у него просто не было ничего позитивного в его текстах, у него была только ненависть, одна сплошная. Даже, собственно, из-за этого он разругался с басистом Малышом Питти, с которым он основал эту группу.
Кошмар, ужасно.
Да.
Трагедия. И закончил тем, что начал сольные просто выступления, один с гитарой,
наверное. Вообще, да, он потом начал играть блюз-рок, скорее. Это не блюз, а блюз-рок. У него была группа Easy Action, которая до сих пор даже, по-моему, она выступает. Да, она выступает, и Negative Approach недавно начал выступать. Просто он же играет с Negative Approach, ну, с этой же группой Easy Action играет с этой Negative Approach. И он, вот вы знаете, что в 81-м, что в 2014-м, как злым был, ненавидел всех так, потому что нам с Максимом посчастливилось быть на выступлении Negative Approach. Ух. Как бы с годами злости у него не убавилось. Может быть, потому что он всю свою жизнь как работал, продавал бургеры, так их продает,
да,
в какой-то палате.
Да, человек очень, там, дяденьки лет 50, он последние, не знаю, сколько, десятков лет работает в бургерной, ведет твиттер об этом деле, да, что вот сейчас снова сейчас пару котлет сделаю, поеду выступать. Это до сих пор. И вот нам посчастливилось действительно быть на концерте Negative Approach. прочь в Филадельфии прошлым летом. И действительно, вот группа, состоящая из седых дедушек, таких волосатых уже, которым там, не знаю, хорошо за 50, полчаса, там, 20 минут, максимальная агрессия, максимальная злость, как будто вот не было этих прожитых лет. То есть вот эти люди, которые как раз сейчас развалятся, они как просто на пределе возможностей до сих пор.
Я понимаю, это, наверное, вот гамбургеры их как бы заряжают, я понимаю. То есть они работают, накапливают ненависть, а потом идут и выплескивают это.
Колой заправляют этим.
В конце у многих будет возможность убедиться, потому что в августе, кажется, да, они приедут в Москву. Мы очень, Саша, ждем этого концерта.
Да, в сентябре они, Гафи Проч, приедут в Москву и покажут, как они в 81-м в Детройте.
Покажут всем молодым этому фору, потому что у этих людей, казалось, кажется, что запас энергии просто неисчерпаемый.
Ну, давайте послушаем тогда.
Да. Песня называется «Ready to Fight», «Готов драться».
Это жестко было.
Готовы драться.
Ну что же, вот, кстати, нужно сказать, что вот наряду с таким хардкором существует еще такое явление в природе, как мелодический хардкор.
Совершенно верно.
Вы меня пугаете. Да, вот Лена спрашивает, вы ходили в Эр-клуб и в Секстон?
Ходили.
Саша ходил.
В Эр-клуб ходили, в Секстон случайно. Там как раз спрашивали про группу No Rest из Южной Америки. Ее привозили в этот клуб Секстон. Она играла в Секстон. Но это совершенно случайно, потому что это все-таки байкерский клуб. Там немного другая музыка обычно.
Особенно сейчас.
Да, да. А в Эр-клуб ходили, да.
Лучше не соваться никому. Никому не советую.
Вообще наши гости, по секрету сказать, они, насколько я понимаю, и в организации концертов тоже участвуют.
Да, есть такое. Иногда участвуем, да.
Вы испугали прям. Заинтриговали, что ж такое в байкерских клубах происходит, что лучше не соваться.
Ну, это как бы это ночные волки, которые все аффилированы с властями, и там очень строгие порядки, и там никакого рок-н-ролла уже давно нет.
Ну, давайте мы немножко градус сбавим. Кстати, пришел лесник, да, все испортил. Вот мелодический хардкор от группы Bad Religion. Ну, эти ребята начинали в начале 80-х, а к концу 80-х уже вполне стали себе мелодичными. Фрагмент их альбома Against the Grain 91-го года. Слушаем. Bad Religion. Но у нас осталось совсем мало времени как раз на то, чтобы поблагодарить наших гостей за рассказ такой интересный и за пласт музыки, который вообще никогда у нас совершенно не звучал, и за такое вот погружение.
Самое главное, что масса каких-то таких, в общем, может быть, казалось бы, незначительных деталей, но, в общем, они помогают как-то все это понять, да, что это такое на самом деле.
Я бы сказал, взгляд изнутри.
Да, отчасти, да, совершенно согласен.
И
спасибо.
Я хочу сказать еще, впечатляет подход все-таки наших гостей. Вот то, что вот сейчас, не обязательно жить там в 77-м, 81-м или в каком-нибудь 89-м году для того, чтобы что-то делать, организовывать, выпускать там, мутить воду. Вот, это вполне можно делать и в 2014-м. Я думаю, что вот это прекрасно. Спасибо, ребята.
Спасибо вам.
Спасибо вам большое, что позвали, Дэн. И последнюю песню мы хотели посвятить ее нашему третьему главному редактору Садвейва Вадиму Гурову. Вадик, одна из твоих самых любимых групп сейчас будет звучать. Называется The Offspring, такой привет из 90-х. И песенка будет называться Come Out and Play с альбома Smash, самого известного их альбома. Интересно тем, что из-за этой песни группа была вынуждена отвечать в суде перед хардкор-группой, панк-группой, которую мы, к сожалению, сегодня не успели поставить, перед группой Agent Orange, старой калифорнийской группой, очень хорошей, которая утверждала, что Offspring украли именно в этой песне у них проигрыш из их самого известного хита Bloodstains. Вот Agent Orange мы, к сожалению, сегодня не успели поставить. Давайте хотя бы Offspring послушаем.
И, кстати, эта пластинка вышла на лейбле Epitaph, которая основана как раз Bad Religion. Это такой мостик к хардкору, а мы в следующем часе будем беспредельничать. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Keep them out. Gotta keep them separated. Hey! Hey! They don't mind. You're under 18. You won't be doing any time. Hey! Hey! Come on.
Еще раз приветствуем всю честную компанию. 3 часа 4 минуты и 30 секунд. Ну, практически никаких особых перемен не произошло. Наши гости могут немножко расслабиться, отдохнуть, вот, а остальные вполне как бы пределе. Это дядя Коля, он за звукорежиссерским пультом, также дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-сообщений еще раз напомним, на всякий случай, плюс 7985 и далее 970-45-45. Беспредел начинается, в котором приветствуются самые разные, неожиданные, может быть, даже иногда вопросы. Ну, давайте начнем с музыки. Wang Deng Doodle.
Отличная вещь. Кто ее только не делал,
да,
кстати.
Вот Александр нам написал, что сегодня Саббат выступали в Питере, это было круто, ух.
Вообще, вот, кстати, надо обсудить эту тему, очень разные отзывы, потому что в Москве, говорят, печаль просто произошла, случилась. Я вот что не такое, видел, да, не был, слышал рассказы, что на последней песне отрубился звук в зале, рассказывают, и музыканты ушли, доиграли вот эту песню и просто ушли со сцены, даже не было биса, потому что вообще на протяжении всего тура всегда есть бис, где играют самые клевые песни. Я не помню, по-моему, они параноид действительно играют всегда на бис. Вот, сейчас не помню, что сейчас было с плейлистом. И в результате весь финал концерта получился совершенно скомканным. И вот это очень обидно, конечно. Если
то есть отрубился и не доиграли? Или ждали, пока наладят?
Я надеюсь, что, может быть, кто-то вот напишет, кто там был. Но история такая, что у них был звук в мониторах, как будто бы, и они себя слышали, продолжали играть, а народ в зале резко перестал просто слышать все. И так ничего, в общем, не наладили, они просто ушли, и все, концерт закончился.
Потому что Люси нам написала, вот, спешу поделиться, ибо больше не с кем, только что повидала настоящих Айоми, Ози и Гизера.
Вот Мастер... Люси. Откуда пишет Люси? Из Москвы, из Питера, непонятно.
Ну, видимо, из Москвы, не знаю. Это
третье,
вот
третье
вечер,
число.
Да. Не могла поверить своим глазам, отыграли почти полтора часа, все показалось хорошо, выглядит Ози в голосе, барабанщик выдал расстрельное соло, хотя, конечно, на его месте должен был бы быть Уорд. Озик вылил несколько ведер воды на себя и на публику. В общем, дядьки молодцы. Не понравился только дурацкий видеоряд с ужастиками. Лучше было бы всех троих сразу на экран показывали. Еще хотелось бы задать вопрос организаторам. Зачем было заламывать такие цены на билеты, если в итоге нижний сектор был заполнен в лучшем случае наполовину, а верхние сектора были почти полные?
Вот это то, чего я опасался как раз. Но это если это про Москву речь идет, в Питере это гораздо более щадящие были цены. То, что 6 тысяч за стоящий сектор перед сценой, ну, абсолютно какая-то запредельная совершенно цена. И главное, если из-за этого страдают в итоге музыканты, не только слушатели страдают, которые не могут попасть к своей любимой группе поближе, да, если страдают от этого музыканты, которые наблюдают из-за этого полупустой сектор, кому охота играть перед пустым сектором? Это дичь какая-то, абсурд.
Да. Но мне-то вот вообще нужно было 2 билета, поэтому я просто не... Для меня это неподъемная сумма была. Вот. И я, в общем, в последний момент, чисто случайно, мне предложили, вот как бы меня называется проводка, в общем, короче говоря, меня куда-то там включили в список, я мог пройти там с служебного входа. Вот. Но так получилось, что я вот заранее записался там с ТО автомобиля. Это за городом все находится, на Киевском шоссе. Вот. Ну, сколько можно делать ТО? Я думал, ну, за 1.5 часа уложится. 3.5 часа это все заняло, и я просто тривиально опоздал. Просто, да, то есть... Ну, что делать? Вот, конечно, заранее все это как-то не укладывается в голове, да, когда еще ты не знаешь, в какой день концерт точно, да, на какой день это число попадает, да, и вот записываешься тоже заранее, да, с машиной, и как бы вот все это, что это вот сойдется воедино, пересечется, то это очень сложно заранее предугадать.
Ну, вот по поводу вот этой печальной концовки в Москве, хочется верить, что в Питере было лучше, и там ведь и цены были ниже, и наверняка там как-нибудь более заполнен был зал. Хочется верить, что Питер каким-то образом компенсировал вот эту ситуацию с Москвой, и все-таки Саббат уезжали из нашей страны в хорошем настроении, не омраченном ничем.
Дай бог.
У них вот впереди, сейчас какое сегодня у нас число? А, вот сегодня. Сегодня
4-4.
Вот сегодня они играют в Лондоне, в Гайд-парке, и это вот... Насколько я знаю, последний концерт этого тура их был заявлен именно на Гайд-парк. И Тони Айоми в своем интервью недавнем говорил, что вот этот концерт в Гайд-парке, который будет, да, возможно, будет вообще последний. Очень бы, конечно, не хотелось бы, чтобы так было. Хочется здоровья пожелать и Тони, и всем остальным музыкантам.
Вообще, вот как бы, да, есть энное количество музыкантов, которые, вот, не знаю, ну, в той или иной степени, они с тобой вот на протяжении всей как бы жизни, да, находится, да, и ты настолько привыкаешь, вот недавно где-то я слышал, кто-то сказал по телевидению, даже не о музыке речь шла, но неважно, просто я за эту мысль ухватился, что, ну, это как вот, что сегодня сегодня, вчера было вчера, а завтра будет завтра, то есть так же вот ты воспринимаешь...
Как солнце входит и заходит, да, ну, да. Музыканты как, эти все время
они есть, как их, может такое быть, чтобы их не было, да, поэтому если вдруг кто-то из них, вот, не дай бог, там, умирает или просто перестает выступать, то это, в общем, даже если ты не являешься безумным фанатом именно этого коллектива, все равно это какая-то вот неотъемлемая часть твоей жизни, да, и вдруг... Этот кусок взяли просто по-живому, от тебя отрезали.
Да, это часть.
Это очень всегда бывает грустно. Значит, вот из Иркутска написал нам Иван. Все-таки здорово, когда эфир передачи выпадает на твой день рождения. Иван, так понимаю, что у вас день рождения, мы с удовольствием вас поздравляем.
Поздравляем.
Давайте пусть следующая вещь. Ну, правда, она по заявке, как бы сейчас у нас приготовлена.
Да.
Но все-таки в том числе и для вас тоже она прозвучит.
А мы сейчас даже вот скажем. Так, я так как-то. Так что-то я разговорился про Black Sabbath, что даже немножко. Отложил письма. Вадим из Торонто написал нам. Спасибо на добром слове. Приятно слышать. И, значит, да, очень надеюсь, что наша передача сохранится в теперешнем формате. Нам тоже бы очень хотелось, чтобы она сохранилась. И Вадим пишет следующее. Вот недавно услышал довольно известную песню «You Ain't Seen Nothing Yet» от канадской группы Beckman Turner Overdrive и заинтересовался группой. Оказывается, они, хотя и недолго просуществовали, но имели некое отношение к Guess Who. В ваших передачах уже упоминалась группа Beckman Turner Overdrive.
Ну, эфира не было, по-моему, отдельно.
Но у нас были марафоны такие, да? Был жанр марафонских передач, которые шли за полночь, под утро уже. Вот
там Венди Бекман.
Человек из Guess Who.
Из Guess Who, и, соответственно, из группы Бэкман, Тернер, Овердрайв, непонятно, был с ними или нет, мифический какой-то человек. Вот. Но, Вадим, если вы в Торонто, то уже вот сам Бог вам велел интересоваться Бэкман,
Тернер. Хорошо, пошутил насчет Овердрайва.
Тернер, Овердрайв, потому что это же канадская группа, и с удовольствием мы поставим You Ain't Seen Nothing Yet, мне очень нравится эта вещь. Может... Рэнди Бэкман, замечательный.
Да, или BTO, как у нас называли всю жизнь. Альбом, он, альбом Not Fragile.
Он эту песню играл и в All-Star Band'е с Ринго Старом.
Ну, там подход такой был, там каждый из участников уже играет основные какие-то свои хиты, да, в том числе, вот, видимо, это один из главных хитов Бэкмана.
Иногда, кстати, было жалко, что они играют именно самые известные свои хиты, потому что думаешь, ну, ты же знаешь хорошо этих музыкантов, ты же не заслуживаешь... того, чтобы тебе играли, ну, именно вот самые, как какому-то школьнику, да, самые азбучные какие-то хиты, ты же, ну, любишь их больше, чем на уровне вот этих известных всех хитов. понимаешь? Это ты, ну, понимаешь, ну, наверное, да. Это такая американская философия, когда думаешь, а что это за группа такая? А, вот я помню, по радио крутили. О, сейчас давайте его, вот эту песню как раз сыграйте, которую по радио там слышал когда-то.
Ну, может быть, да. Значит, спрашивали нас тут Вано. Значит, мы успели спросить, пока шли новости у гостей. Монгол Шудан, ну, никак нельзя отнести к хардкорщикам.
Да, считают. Им виднее.
Так, что, значит, жду продолжения рассказа о Томми Уэйте. Василий из Москвы написал.
Когда у нас, знаете, продолжение рассказа?
Вот это все как бы немножко подвисло в связи с, вот, с этими переменами в нашем эфире. Все это подвисло, и боюсь, что это все относится к, в конец года или в начало следующего года, если будем живы. Так, Егор Петрович, вы знаете, если честно, я не очень понимаю, о чем вы говорите. Вот тема Евровидения, это, видимо, ваше больное, но я даже плохо себе представляю, что это такое. Знаю, что это полное Г, поэтому как бы стараюсь к этому отношения не иметь. Лена написала смешно, она говорит, извиняюсь, конечно, но песня, в этой песне, вот прозвучавшей, мне всегда слышится минет.
Ну, кого, ну что кому, болит, да, видимо, кому да. Что, каждому свое. А мы еще одну заявку хотели выполнить от нашей постоянной слушательницы Полины из города Миасс Челябинской области. Она сообщает, что познакомилась с замечательной редкой командой из Германии, группа под названием Night Sun. Группа, между прочим, всего один альбом выпустила за свою жизнь, но альбом действительно по отзывам очень хороший. В 72-м году вышел, он называется Mourning, то есть «Скорбим». И Полина пишет, я сначала даже не поверил, что это группа начала 70-х, что он может так свежо звучать. Вокал, что надо, вокалиста зовут Бруно Шаб, и есть что-то, как она считает, от Sabbath и Deep Purple. А продюсером выступил, вот я цитирую Полину, тот же человек, который продюсировал в эти же времена альбом Lonesome Crow Scorpions, Конни Планк, и поэтому, наверное, есть в Night Sun что-то и от ранних Скорпов. Но, кстати, я от себя Полине добавлю, что Конни Планк все-таки в первую очередь, как ни странно, в Германии известен своей работой с электронной музыкой, в первую очередь с группой Kraftwerk, с группой Noi и с другими электронными группами. У него была студия Klingklang Studio, насколько я помню, она называется, в Дюссельдорфе. И интересно, что, может быть, это влияние этих групп слышно и у Night Sun, если так, не только влияние Scorpions. Так что вообще Конни Планк человек такой многопрофильный. Но давайте послушаем с вами вот фрагмент того единственного альбома 72-го года, композиция под названием «Blind». Tears, and I say, Lord, Да, мощно.
Недурственно. Вот тут, правда, написал Никола нам неплохо, хотя, очевидно, нас слушали Синрок.
Ну, в 72-м году вполне, конечно, могли наслушаться инрок, но дело же не только в том, все слушали, а когда люди как творчески осмысляют, мне кажется, здесь все-таки есть индивидуальные черты тоже, не просто копирование.
Вот сообщение приходит, я все время, как бы, начало все понятно, а вот концовка, Лена, как-то вот непонятно, это вопрос или не вопрос, когда доживу до Divine Comedy? Дядя Миш, послушал, это вопрос, видимо, OSI, альбом Blood.
Нет, вопрос... еще не послушал, это вопрос, OSI, не послушал, я исправлюсь.
Блин, а Divine Comedy это что?
Divine Comedy это очень хорошая такая мелодичная группа.
Тоже новая какая-то, да?
Новая
потому
группа.
Что я знаю Phantoms Divine Comedy.
У нас дядя Гриша Дурново. Если мы договоримся, то после передачи про Genesis, которую дядя Гриша нам обещал, может быть, мы его мобилизуем на Divine Comedy, всякий смежный проект, очень мелодичный, очень такие...
Поживем, увидим.
Щадящие.
Дядя Володя, дядя Миша, у моего брата 2 июня был юбилей 20 лет, он фанат рока, поставьте ему хорошую композицию, сейчас поставим. И были ли вы на концерте 45 лет «Машины времени»? Постоянный и преданный слушатель Владимир.
Нет, я не был.
Я знал, правда, слышал, что бесплатный концерт был.
Бесплатный.
Ход был бесплатный,
концерт.
Я так слышал, да. Но я как раз хотел сперва сказать, что я за деньги не хожу на такие концерты. Я хожу только, если мне заплатят. Но поскольку он был бесплатный, то я решил, что это как бы половина аргумента не срабатывает. Но потом подумал, что ведь мне же все равно как бы за посещение не платят. Не платят же компенсацию, мне должна быть какая-то выплачена.
Но поэтому, вот,
поскольку, не предлагалось, компенсация, то я решил, что я не буду ходить.
Но
а
поэтому,
кто там сейчас играет, интересно?
Поэтому он назывался бесплатный, потому что там не платят слушателям, потому что слушатели должны бесплатно на него ходить. Поэтому он называется бесплатный, понимаешь?
Возник вопрос, ну, я не буду уточнять, чтобы никого не обижать. Почему бесплатный? Вот. Ну, а кто там сейчас играет? А квартет? Это превратилось в квартет все? Или там кого-то еще взяли, какого-то человека совершенно непонятного, как вот в свое время клавишник? Я помню, Макаревич рассказал, вот взять клавишника вот из совершенно другой области, вот это рок-н-ролл настоящий. Мне кажется, рок-н-ролл – это немножко другое.
Ну, смотря из какой области, вообще эксперимент, какая-то неожиданность, непредсказуемость – это элемент рок-н-ролла, да. Надо
то
сказать.
То есть взять,
да,
попсярного какого-то исполнителя…
Нет, я говорю вообще, в общем, в целом.
Ну, хорошо.
Не абсолютизирую.
Значит, у нас сейчас будет германская группа, альбом 72-го года. Значит,
тоже
два слова скажу.
Германская группа. У нас как раз идут.
Ну, вот, группы. Два слова скажу. Значит, я нашел эту группу, вот, когда искал вот, малоизвестные команды для отдельного эфира. Но дядя Миша тут мне как бы пнул в бок в прошлый раз, сказал, что надо все-таки вот эти вот малоизвестные группы тоже в беспределе заводить. Ну, нельзя ставить только бесконечно вот как бы таких известных исполнителей.
Надо, да.
И я решил, что почему бы, собственно, действительно не разбавить малоизвестной командой. Я как бы с большим трудом, значит, пытался прочесть название группы. Ну, вот так вот мне показалось, что поначалу это все читается «Дшин».
Можно прям посмотреть.
«Дшин». Вот, и я полез, значит, в интернет смотреть, и там набрал это слово «дшин», да, я залез в интернет, набрал это слово, и дальше было написано, что происходит от арабского слова, надпись была по-арабски, и это «джин», на
джин,
самом деле, это
«джин». И тут изображен как раз, видимо, «джин», какой-то он очень...
Да, вот «джин» такой, я бы сказал, сюрреалистический в духе Сальвадора Дали.
Некоторые
да.
Женские части тела просматривают.
Ну, как бы, да, не очень понятно, видимо, мутант какой-то. Вот, короче говоря, слушаем этого самого Джина германского, и композиция называется «Freedom». We'll be right back.
is a place in the sun, for my life is gone. Raise a finger, your freedom I can see. Oh, do you see? Set you free. Raise a finger, such freedom seems to me.
Джин. Пусть также эта композиция прозвучит для нашего постоянного слушателя Вадима Михайлова, который интересуется, можем ли мы сделать мини-цикл о краудроке. Я вот должен сразу Вадиму сказать в ответ на его вопрос, что я совершенно не разбираюсь в краудроке.
Да, нужно искать человека. Увлеченного этим,
я люблю...
знающим как бы основные какие-то фишки.
Да, я люблю несколько немецких групп, но это совершенно не значит знать краудрок. Самая моя любимая немецкая группа Кен, она зачастую даже открещивалась от термина краудрок. Хотя, с другой стороны, многие немецкие группы, которых часто называли краудроком, они открещивались. Так их послушать вообще краудрока-то никакого нету. Хотя во многом, конечно, термин – это изобретение англичан. Это просто не определение музыкального стиля зачастую, а просто вот название рок-музыки, которая сделана в Германии. Ну, такой более психоделической, прогрессивной, завернутой. Потому что крауд – это же квашеная капуста. И краудс – это довольно обидное название, которое англичане придумали для немцев во Вторую мировую. Или чуть раньше, может быть, даже. Поэтому неудивительно, что вообще-то...
Не знал, честно говоря.
То есть это квашеная капуста рок. То есть кто может сознательно себя отнести к этому стилю? если ты живешь в этой стране. Трудно представить.
Да, нет, как ты просто, дядя Миш, мне открыл глаза. Значит, Лена из леса считает, что вот эта группа очень похожа на Ивис. Не знаю, что это такое, как это правильно читается. Вот Лена просто у нас
интересуется.
Она знает группы, которых я просто представление не...
Впечатляет размах ее.
Абсолютно, да. Значит, теперь залезем. Вот мы распечатали сообщения и вопросы на сайт, пришедшие к эфиру. Вот Аня здесь. Аня уже начинает сожалеть дядя Миша о том, что заканчивается панк-сериал, да, и надеется, что, значит, дядя Миша продолжит, а дядя Володя это еще вытерпит. Аня, я, в принципе, считаю, что все-таки по панку было достаточно.
Нет, он, на самом деле, действительно подошел к логическому концу своему, то есть нельзя рассказывать об этом вечно. История, она и потому является историей, что у нее есть завязка, развитие, есть кульминация и есть какая-то развязка. А если ничего этого нету, то история просто превращается там в мыльную оперу, в Санта-Барбару какую-то постоянную, которая уже теряет совершенно свой накал, весь свой как бы смысл.
Мне кажется, просто дядю Мишу надо как атом в мирных целях использовать, так и дядю Мишу нужно в каких-то мирных целях, не панковских использовать. Он же, в общем, может сделать с таким же успехом эфиры не про панков, а про кого-то другого, про кого он еще не делал. А или делал, нам, но очень давно.
Как нам, кстати, рассказали наши сегодняшние гости, панк это тоже вполне мирная музыка и здоровый образ жизни, даже более чем всякие другие там жанры и стили.
Ирина из Москвы вот нам написала. Ну, вы знаете, к сожалению, фолк, норвежский фолк, это не совсем прямо, скажем, наше. Вот, так что я не очень себе представляю. Дядя Миша даже, наверное, не возьмет.
Нет, я не возьмусь. Вообще, я знаю, что фолк сейчас один из самых живых стилей.
Да-да-да.
Потому что
да.
Вот в эту эпоху всеобщей компьютеризации, искусственных каких-то звуков, вот, фолк – это как раз то, что нужно народу, и фолк-пластинки выходят в огромных совершенно количествах в самых разных странах. Это здорово, что и норвежский фолк выходит, и бразильский какой-нибудь, и французский, и любой. И все это вот доходит до слушателя. Это прекрасно, но во всем этом разбираться, ну, нам просто вот нереально.
Будапешт пишет: «Беспредел. Уважаемый дядя, почему-то ни разу не слышал от вас такого музыканта, как Эммет Родес».
Напрасно.
Я бы все-таки сказал, что Эммет Роудс, наверное. И напрасно, действительно, потому что у нас, ну, боюсь соврать, но, наверное, года полтора-два максимум назад был эфир Дэн, дядя Дэн.
Дядя Дэн.
У нас два часа было ему посвящены.
Более того, это дядя Дэн интересно. Даже выходил на связь,
да,
с Эмметом,
да, да,
Роудсом.
Да, да.
Он был настоящий живой Эммет Роудс в эфире.
Так что найдите это на сайте Эхо, найдите, послушайте. Там и песен было очень много хороших.
И рассказ очень
рассказ
интересный.
Был очень интересный. «Адвокат. Вопрос беспредел. В прошлом эфире про Олдфилда были упомянуты их два поп-хита, ну, типа «Фу-фу-фу». Вот. А по мне, так песня «To France» вполне достойная. Условно говоря, группа «Абба» ее бы не постеснялась».
Дело не в том, что «фу-фу-фу», а в том смысле, что мысль Романа была в том, что вы и так эти песни без нас послушаете, и, может быть, вы их уже слышали даже неоднократно. А вот те вещи, которые Роман отбирал, это, ну, чуть менее тривиальные вещи, которые как раз, ну, в каком-то степени, может быть, ломают стереотипы Майки Олдфилда. Потому что для многих это, да, это тот человек, который написал «Moonlight Shadow» и «To France». Вот это такой поп-исполнитель. Здорово, что Роман показал, какая еще музыка у него есть,
ну,
кроме этой,
да,
общеизвестной.
Это как бы вот я лично всегда очень мучаюсь в таких случаях, потому что, с одной стороны, представь себе, значит, если ты никогда не делал, то есть мы никогда не делали ничего вообще об этой группе, ничего не заводили никогда в эфире, и, наконец, беремся как бы сделать этот эфир, неважно, своими силами или с помощью кого-то, кого мы приглашаем, то вот... Как бы дилемма такая возникает, да, стоит вот главный хит поставить, то, что звучит где-то из других там, в других радиостанциях или, как мы говорили, из каждого утюга она звучит, это как бы одна сторона дела, у нас-то, в нашей программе это ни разу не звучало, вот стоит хит заводить, помню, когда у нас был эфир про Джо Уолша, то все-таки я не устоял и поставил все-таки «Отель Калифорния» под самый конец.
Ну, дядя Володь, ты как бы вот традиционалист в этом смысле.
Вот. Ну,
Как бы, нет, да, есть и положительные стороны и в одном, и в другом варианте. Но, по крайней мере, ясно, что многие наши слушатели, которые не слышали даже песни «To France» и «Moonlight Shadow», после их упоминаний в эфире просто пошли сами и послушали. А Роман за это время успел завести парочку таких неожиданных композиций, можно сказать.
Так, и вторая часть вот сообщения от адвоката. Значит, он пишет, что «Сельмаш, кубок наш, позор толстых». То есть речь идет о том, что Ростов не пускают в Еврокубки, и вместо Ростова должен в Еврокубках играть «Спартак», который уж этого абсолютно не заслужил. Я, если честно, как бы хоть и являюсь спартаковским болельщиком, но я всегда относился к числу тех людей, которые, ну, как бы они, ну, тупо, как бы, вот, не фанатеют от каких-то, значит, вещей, да. То есть, если «Спартак» пробивает левый пенальти незаслуженный и забивает гол, то это радости мне не приносит. Помню, исторический был момент такой в советском еще футболе, когда «Спартак» играл с «Днепром», где играли Протасов, Литовченко, тогда, как бы, Днепр был чемпион, чемпионский состав был, да. И они играют в Москве, ведут 1-0, и тут «Спартак» забивает первый гол, которого не было, мяч в линию ударился, пыль пошла, даже белая было видно. Судья засчитал гол. И после этого назначает левейший пенальти в ворота Днепра. И «Спартак» Черенков забивает, кстати, свой 100-й гол. И «Спартак» начинает вести 2-1. Я просто начал болеть за Днепр, потому что это такая несправедливость была. Конечно. Я был счастлив, когда Днепр забил гол, и кончилось все 2-2. Ну, потому что несправедливые решения никому не нужны. Мне лично не нужны. И «Спартак» не должен играть в Еврокубках, должен играть Ростов. Но вы почитайте вот в свежем номере «Спортэкспресс» интервью с Толстых, что он говорит о, как бы, вот, бумажных делах, о... Вот, что в Ростове творилось последние 3 года. Вы почитайте, у вас немножко на этот счет мнение может измениться.
Ну, давайте послушаем следующий музыкальный номер. У нас вот последние полчаса активно немецкая звучит тема, и мне нравится ее продолжать. Правда, на этот раз не краудроком и музыкой не из ФРГ, а музыкой с другой стороны Берлинской стены, а именно из ГДР. И почему не послушать Нину Хаген? Правда, не панковскую, а совершенно... Ну, эстрадную практически, когда она еще обитала в ГДР, и когда она выступала вместе с группой «Аутомобиль», и пластинки ее выходили на замечательной ГДРовской фирме «Амига». И самый известный хит Нины Хаген с группой «Аутомобиль» — это 1974 год, он называется «Du hast den Farbfilm vergessen», что в переводе означает «Ты забыл цветную пленку» или «цветную фотопленку». В ней Нина обращается к своему другу, то есть сюжет такой, что они отправились, я сейчас точно не помню, то ли в отпуск, то ли на пикник куда-то, а он вот взял фотоаппарат, а цветную пленку забыл. В результате все получается черно-белым. И некоторые в ГДР считали, что это такая вот сатира завуалированная на такой скучный черно-белый образ жизни в ГДР. Давайте послушаем Нину Хаген.
Bei meiner Seele alles blau und weiß und kommt und später nicht mehr weiß.
такие ужасные вещи получаются, если вы забудете цветную фотопленку в ваш фотоаппарат.
Не совсем понятно, что произойдет. Видимо, начнет петь барышня на немецком языке. Я понял, дядя Миша, почему ты завел, потому что все время там упоминался Миша. Какой-то Миша.
Миха, да. Вот это все, что Михаил, я понял. Это ее друг зовут. А там вот там мы разглядываем фотографии, ландшафт. Вот она поет, вот я в бикини, а вот я в мини. Вот ландшафт, но все черно-белое. Такая история.
Вот печальная. Михаил нам пишет: много ли из той музыки осталось за рамками панк-сериала? По ссылке с сайта ваших сегодняшних гостей попал на интервью Артемия Троицкого, где он говорит, что его любимая группа — это Кен, Кэптэн Бифхарт. И были ли, спрашивает Михаил, эфиры про Кен? Нет, не было.
Ну, у нас Кен упоминались в нашем панк-сериале, мы кое-что поставили, но полноценного эфира про Кен не было. Они вполне заслуживают полноценного эфира, вот, безусловно, на мой взгляд.
Никола, ну, лозунг понятен. Даешь дудка свинт, тетка.
Вот, пожалуйста, даем.
Вот, а Шилов Егор Петрович, дядя Миша, вот видишь, ты провоцируешь. Он хочет, чтобы мы поставили апельсин.
Апельсин у нас звучал некоторое время назад, но вы пишите заявочки. Кстати, напомним, что заявки можно присылать на heybulldog@mail.ru. И мы тогда сможем для вас, Егор Петрович, может быть, даже апельсин поставить.
Вообще были у них прикольные вещи.
У них были отличные, совершенно в разных стилях вещи, очень оригинальные.
Так, сержант Пеппер нам написала. Ура, наконец-то панк-прогулка. Вот,
я очень
что же вы там приготовите,
рад.
Интересно.
Спасибо, хочется сказать сержанту Пепперу за поддержку. Очень приятно. Всегда вот я чувствую, что сержант поддерживает,
да,
эту тему.
Да, значит, вот, нравится ей, видимо, то, что дядя Миша такие делал необыкновенные литературные отступления. Поэтому вопрос такой: не планируешь ли ты после окончания рассказа о панке взяться за какое-нибудь другое музыкальное направление? И кроме всего прочего, значит, Мария просит пожелать ей и всем остальным, сдающим 5 числа ЕГЭ по математике, удачи.
О, Мария, мы вам желаем удачи, да, если хотите, неплохо вам тоже, на самом деле, можем пожелать.
И можете,
да,
послать нас ко всем чертям.
Да, вот, пошлите, пожалуйста. А с пластами, вы знаете, Мария, я вот хочу немножко отдохнуть от всяких вот таких пластов, потому что это все-таки очень трудоемкая такая
я
работа.
Я по секрету скажу, дядя Миша просто его семья не видит.
Просто...
Если не неделями, то днями, то точно, да. То, что он сидит где-нибудь в каких-то библиотеках, в читальных залах.
Но это был один такой все-таки период, не настолько все. Но без библиотеки
не обошлось.
Ну, потому
что он же маньяк, это же очевидная совершенно вещь, да. То есть он если взялся, то он, значит, вгрызается настолько глубоко.
Но вы понимаете, на самом деле зачастую и неинтересно делать, если ты не погружаешься в то, что ты делаешь. Потому что если это все пролетает на уровне там каких-то... Википедии, каких-то общих каких-то фактов безликих. Но вот лично мне вот жалко бывает, если так получается. Когда делаешь передачу про группу, про какого-то исполнителя, хочется как-то вот с ним сродниться, как-то его понять, почувствовать, откопать какие-то самые интересные какие-то вещи. И иногда этот вот процесс, ну, я не знаю, как для слушателей, иногда получается даже не менее интересным, чем... то, что в конечном счете получается, именно процесс вот раскапывания. Но он, с другой стороны, это трудозатратный, силозатратный, когда ты ходишь, вместо того, чтобы думать о каких-то более важных, насущных вещах, ходишь и думаешь.
Как вот, накормить семью? Он, вот, конечно, не думает, как
вот
кормить
вместо,
семью.
Вот,
думает,
да,
что надо про панку сказать.
Думаешь, вот какую сначала поставить? Вот эту песню, вот, а потом вот эту. Или вот эту исключить, тогда...
Потому что сосиски потом я буду покупать, когда я решу, какую песню.
И в результате ты понимаешь, что ты... Дошел, например, уже до подъезда собственного дома, а в магазин за сосисками забыл.
Вот.
Понимаешь? Вот это, конечно, не норма.
Вот, открывается дверь, входит дядя Миша, ему вопрос. Ты опять про панков своих думал? А где сосиски, где белый хлеб?
Ну, слава богу, я очень благодарен моей семье. Она очень понимающая и терпеливая.
Вот интересно, пришло сообщение из Новосибирской области. Мой счет в Сбербанке такой-то, жду денег.
Это вот... Ну, это каждый может, видимо, объявить и ждать денег. Мы тоже можем объявить счет какой-нибудь.
Интересно, в связи с чем и кто должен перечислять? Наверное, это, наверное, дядя Коля.
Экономика и еще раз экономика. Вы прекрасно понимаете, что я экономика. Экономика должна быть экономной, Виктор.
Ну да.
А вы что?
Значит, а сейчас у нас группа будет Frigid Pink, и называется все это безобразие Bye Bye Blues.
Тех, кто понимает.
Уля! Чек!
Вот просто вчера в Бетловском часе как-то речь зашла про старые какие-то отбивки, джинглы, и вот сейчас Лена напоминает, пишет, что гуру мини-диска – это дядя Коля Котов. Ну и мы все с этим решили, что вот под занавес этого часа вполне мы можем вот несколько старых отбивок, которые уже не звучат много лет, послушать. В частности, вот одна из них только что прозвучала.
Освежить в память. Вот. А замечательная отбивка.
Давайте еще пару отбивок озвучим тоже. Давайте.
Хорошая музыка для хороших людей.
Ну вот, еще одна, еще один джингл или отбивочка.
Сейчас, это же sweet что-то.
Да. Ну, давайте еще одну послушаем.
Музыкальная программа для старых русских.
И такое было. Вот. А для молодых русских?
Ну, для молодых много чего есть. У нас для старых. Вот, и сейчас заставка уже будет не джингл, а заставка программы, блюзовой программы Георгия Ираклича. Ну, она просто потрясающая была.
Блюз от Ираклича. Ираклич блюз. Ираклич.
Ну что ж, еще раз, последний уже раз за сегодняшний ночной эфир приветствуем вас. 4 часа 4 минуты 40 секунд. У нас по-прежнему дядя Коля Котов за пультом, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-ок напомним на всякий случай все-таки еще раз. Плюс 7-985-970-45-45. Мы с вами беспредельничаем. И вот в конце предыдущего часа послушали несколько джинглов и даже заставочку блюзовой короткой 15-минутной программы. В этом часе тоже еще, раз уж пошла такая пьянка, еще несколько послушаем джинглов. Вот, и, может быть, даже еще одну заставочку послушаем. Но сначала, наверное, песня.
Да, и кроме того, кстати, мы выполним еще несколько заявок, которые у нас накопились. Хотя все, к сожалению, опять, видимо, не выполним в этих двух часах. Но давайте начнем с бодрой музыки. Это будут Easy Beats. И композиция называется «Sorry».
Just why? Sorry, 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 sorry that I didn't know last night. Had a day in December with a girl named Blood. Then I just remembered had a date with her. Thank you.
Занятно.
Easy Beats – австралийская группа, которая, среди прочего, известна тем, что в ней играл Джордж Янг, старший брат братьев Малькольма и Ангуса,
вот так. Понятно,
которые потом в AC/DC прославились. Это у них, в общем-то, еще было в поколениях. Но вообще я хочу сказать, что вот группы из 60-х, много есть групп из 60-х, которые сейчас вот отдают каким-то нафталинам, которые абсолютно... вот только историческую какую-то ценность имеют. А Easy Beats, мне кажется, одна из тех групп, которые, может быть, хотя и неизвестны широко, но обладают, вот, слово такое затертое немножко, но все-таки каким-то культовым статусом. На них многие такие ревайвл-группы ориентируются, про них вот не забывают.
Андрей из Москвы, значит, спрашивает, были ли мы на концерте Black Sabbath?
Мы об этом вот говорили.
Минут
вначале.
Пять, наверное, говорили, да. Очень сложно, да, как бы повторять не имеет смысла, видимо, потому что все остальные, наверное, слышали.
Ну, кстати, вот никто нам не прислал отзыва о московском концерте. Если вы были и можете написать, вот на что это было похоже, когда звук выключился.
Вот из Пензенской области или из Пензы, не знаю, пришло такое, значит, сообщение. Как ни странно, к фольклору можно отнести и рок, и панк. Это городской фолк, отражающий данное время.
Ну, в общем-то, конечно, почему нет? Просто много чего можно отнести тогда к фольклору, но тогда уже в терминах совершенно запутаемся в стилях.
Наталья из Москвы пишет, восхитительно, и за панков, и всех, за все спасибо.
Спасибо вам, Наталья, что вы с нами.
Вот, и Виктор из Омска, он настаивает, он ждет денег, я, в принципе, вот как бы, ну, почти уже созрел,
ты уже готов
просьбу Алексею Алексеевичу передать, да, поскольку за все здесь отвечает Алексей Алексеевич,
я думал,
все-таки,
ты
да.
созрел денег ему передать.
Ну, вот, чтобы Алексей Алексеевич занялся этим вопросом, но я потом решил, что нужно немножко видоизменить как бы классиков литературных и сказать так: вечером стулья, утром деньги, утром стулья, вечером деньги. Вот так. Вот, а сейчас давайте послушаем небольшую такую заставочку. У нас когда-то был постоянный эфир на эту тему. Я думаю, дядя Миша сейчас возрадуется.
Эхо Ливерпуля. Годы 60-е. Как все начиналось. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but my darling, when I think of thee.
Замечательная заставка, одна из моих любимых.
Было же время, да? Регулярно, каждую неделю у нас был такой небольшой фрагмент эфира, который был посвящен кому-то из ливерпульских музыкантов, какой-то группе. Ну, а мы сейчас с вами... Еще тут у нас кое-что заготовлено из джинглов и заставок. А сейчас пока, суть для дела, послушаем группу Motley Hoople.
Ого! Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. I'm wearing the stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the star. From his sides, a funky little boat race. The television lad is crazy, signed the juvenile delinquent rest. Oh man, I need TV. I do.
American love. Father beggar, hungry fields in his stars. We never got it off on that revolution star. What a drag. Too many snacks. I don't know what I want and now I'm feeling fine. I gotta raise some candy. Is the concrete all around? Or is it in mine? Hey, hey, hey. You know I'm a dude, yeah. Hey, dude. Where are ya? Stand up.
Отличная вещь, хотя одна из любимых, хотя вот в моем представлении с версией Оззи Осборна просто ничего не сравнится. Там, конечно, и продакшн, наверное, тоже хорошие продюсеры постарались у Озика на Undercover, но как он поет вот эту вещь, я просто вот отпадаю. Для меня это просто одна из любимых вообще в принципе песен. Мне почему-то ужасно.
Оззи нравится. Вообще вот все каверы, все, что он записал на альбоме каверов, все здорово звучит очень. Ну, а это у нас были What the Hoople, All the Young Dudes называлось, если кто не узнал.
А песню написал?
Ну, самый мой нелюбимый человек.
Давид Боуи.
Не самый, наверное, но один из людей, которых я не очень люблю. Андрей, честно, не понимаю, что вы пишете про Black Sabbath. Сегодня их не было в эфире. Если вы хотите, чтобы что-то прозвучало, то заранее пришлите, пожалуйста, нам какую-то электронную весточку. Так, была ли у вас в эфире хорошая группа MC5, Василий спрашивает.
Ну, у нас они немножко были, они были в панк-сериале, да.
И вообще как-то мы заводили. А если вы хотите снова что-то услышать, то...
Пишите заявку.
Пишите, да, пишите.
Hey, Bulldog, собака.
Напоминание такое, да.
Mail.ru. Hey, Bulldog, собака, mail.ru. Пишите.
«Плакать охота. Почему последняя передача, может быть, Оля?» Я не очень понимаю. Мы лично рассчитываем на продолжение.
Нет. Мы пока не говорили, что все закрывается. Пока об этом информации не было.
Нет, да. Пока... Ну, просто сегодня такая ностальгия как бы нас пробила, да. Мы сейчас еще в течение этого часа кое-что послушаем из старых таких джинглов и заставочек. Вот. Единственное, что нужно сказать сейчас, да, что на следующей неделе не будет этой программы.
Поэтому
да.
Не пугайтесь, это не то, что совсем отключили нас от эфира.
Да, ее не будет по вполне вот как бы понятной, объяснимой причине, да, то есть я планировал воспользоваться 3 днями, значит, между эфирами, понедельничным и субботним, и, значит, смотаться, значит, в любимый магазин за бутлегами. Вот, купил 3 месяца назад билеты. Вы понимаете, что когда покупаешь билеты вперед, сильно вперед, то они, в общем, достаточно дешево стоят. Вот, и собирался вернуться к субботе, то есть к субботнему эфиру, и вдруг выясняется, что субботний эфир переехал на вторник.
Но это бывает с эфиром.
Ну, что делать, да. Вот он переехал, да, а я уже ничего изменить не могу. То есть во вторник я как бы уезжаю, то есть как раз вечером, да. И поэтому на следующей неделе эфира не будет. И я бы рад оставить вместо себя дядю Мишу, да. Но у Алексея Алексеевича такой подход. Значит, если это эфир как бы имени меня, так же, как был эфир в свое время имени Бориса Васильевича или там кого-то еще, то, значит, в отсутствии этого человека эфира этого быть не может. Ну,
Такова позиция вот, Алексея Алексеевича. И, ну как, ее нужно принимать, потому что как бы диктует правила все-таки он. Вот, а так я бы с удовольствием, думаю, и вы бы с удовольствием послушали какой-нибудь эфир. Да, дядя Миша бы не просто справился, а, может быть, даже лучше бы сделал.
Ну, это уж вот это, дядя Володя, перегибает немножечко здесь.
Вот, так что, Оля, пока живите спокойно. Вот. А сейчас давайте вспомним, что много-много лет назад была такая передача, которая называлась «Виниловая песочница».
Отличное название.
Вообще. Вот, и в ней звучали только виниловые, значит, диски. То есть приходилось проделывать целую процедуру. Тогда же начала, уже вовсю шла эпоха компакт-дисков, но целый ряд альбомов редких на CD тогда еще издан не был. Поэтому, чтобы эта музыка прозвучала в какой-то программе, нужно было достать винил, перегнать его на, как бы на CD, то есть ну, сделать оцифровку, да. И вот в этой передаче звучали вещи, оцифрованные с виниловых пластинок. То есть со всеми вытекающими последствиями. То есть со щелчками, с потрескиванием. И вот, собственно, передача и называлась «Виниловая песочница». Понятно, почему винил и песок, как бы потрескивание. Ну вот давайте послушаем заставку и две отбивки от этой программы.
One, two, three.
Виниловая песочница Владимира Ильинского. Винилизм. Виниловая песочница.
Вот винилизм это Георгий Ираклич придумал, объединив слова, то есть мою фамилию с винилом, да, винилизм получился.
Ну, теперь-то вот ты можешь раскрыть тайну, что за пластинки были использованы при записи заставки?
Там ну, вначале это Манкис. Это Манкис.
У тебя такие есть?
Ну, где? Как, это нет, это реально, даже на CD так звучит, это специальная фишка такая.
А, я думал, ты какую-нибудь заготовил.
Нет, 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 это реально у Манкис так звучит эта вещь. Кстати, когда-то, я помню, я в эфире, когда еще была такая «Колдовое солнце» передача, я в этой программе завел вот эту вещь Манкис. И когда она звучала в эфире, то звукорежиссер, сидевший за пультом в этот момент, решил, что что-то брак какой-то идет в эфире. И перекрыли программу. То есть на этом месте, где застревает и проскакивает, выключили просто.
Вот так вот, подумай в следующий раз, прежде чем эксперименты какие-то делать.
Ну что, да, что у нас дальше-то будет?
Что у нас, да, у нас дальше будет. У нас дальше будет.
А пока просто... мы заготовим с дядей Колей новые еще отбивочки.
Да, сейчас будет заявка от слушателя. Господи, по-моему, он не оставил внизу подписи. Извините, пожалуйста, мы сверимся, кто это... Допрос своеобразный нам устраивают по теме наших музыкальных пристрастий. Раз уж фолк-рок не пошел, какое отношение наше к джаз-року? Мое отношение к джаз-року хорошее. Это вообще, или фьюжн, если это считать одним и тем же стилем, это вот та музыка, которую я для себя продолжаю открывать. Не так давно я начал в это врубаться. Вот, но мне это нравится, мне это интересно, хотя и не все подряд отсюда нравится. Вот, например, тот же Махавишну, о котором мы говорили некоторое время назад, не пошел. Но зато, например, Запу я слушаю с огромным удовольствием, так же, как и кентерберийские какие-нибудь группы, которые близки к джаз-року местами тоже. Предлагают нам группу, которая действительно, ну, если и звучала в передаче, то очень-очень давно. Brian Auger's Oblivion Express. Я не помню, когда у нас звучала эта группа, и посему давайте действительно послушаем композицию под названием «Truth», то есть «Истина, правда» с их альбома «Second Wind» 1972 года.
You got everything.
должны сказать спасибо Андрею Герасимову, который, к сожалению, в тексте письма не подписался, за эту заявку. Отличная композиция, мне ужасно она понравилась. Здесь вот все здорово, и клавиши отличные от Брайана Огера, как я понимаю, и гитара солирует очень так лаконично, но здорово, и такой кач есть хороший, и такой идет грув такой легкий, очень приятный. И вокал. Вокал очень приятный. Я вот сверился с источниками. Это Алекс Лигертвуд. Мне, к сожалению, его имя ничего не говорит. Но нужно сказать, что это Брайан Огерс Oblivion Express. Вещь называется Truth. И можно ее найти на альбоме Second Wind. Как ни странно, это третий альбом коллектива, а не второй. Он вышел в 1972 году.
Ну и вот протащились от этой вещи и Лена из Леса, как я понимаю, и Вик из Лос-Анджелеса. Он просто говорит, повторите, пожалуйста, название, уже несусь в магазин.
Да, вот мы, собственно, это и сделали.
Вот, значит, что еще у нас интересного? Мы поняли, что имеет в виду Андрей. Значит, композиция, которая звучала перед вот разговором об отключении звука. Ну, у нас был вроде бы Howling Wolf.
Howling Wolf, Wang Dang Doodle, да.
Вот, значит, сейчас еще послушаем кое-что из старых забытых джинглов. Я, ну, не знаю, может, это кому-то неинтересно, а мне лично вот вспомнить даже приятно. I don't want no chains on me. I gotta be free. Новый ботинка либерал. I gotta be free.
Такая партия. Партия компакт-дисков из Сингапура. Из всех пролетарских искусств наиважнейшим для нас является рок-н-ролл.
Отлично.
А что, это очень приятно все вспомнить.
Это моя любимая серия заставок.
Да, тут было много смешных. Вот сейчас, ну, давайте еще поставим какую-нибудь музыку, а потом еще пару-тройку смешных. Есть возможность вообще вспомнить программу «Есть компакт». «Отцы и дети» тоже можно послушать.
Я хотел бы еще несколько писем, которые пришли на электронный адрес heybulldog@mail.ru, зачитать. Геннадий пишет: на днях послушал ваш старый эфир от 13 июля 2013 года. Приятно, что переслушивают эфиры. Будет вдвойне приятно дяде Сереже Косику, потому что эфир про Тодда Рангрена. И там, среди прочего, дядя Сережа ставил композицию «Devil's Bite» Тодда Рангрена. Очень знакомая мелодия, пишет Геннадий. И, конечно же, она очень похожа на «Woman from Tokyo» группы Deep Purple. Только на самом деле наоборот, потому что Тодд Рангрен был раньше, чем альбом «Who Do We Think We Are», на котором эта песня вышла. Как же это так произошло, недоумевает или даже возмущается, может быть, Геннадий? Музыканты из Deep Purple мелодию взяли официально или потом тот с ними судился? Вы знаете, во-первых, никто официально не брал, и никто ни с кем, насколько я знаю, не судился, потому что, ну, во-первых, все-таки вот такого уж прям явного заимствования здесь нету. Во-первых, а во-вторых, в то время немножко проще к этому относились, были и гораздо более явные заимствования у Deep Purple, начиная это Bombay's Calling группы It's a Beautiful Day, которую все любят просто вспоминать, и Child in Time Deep Purple свою сняли с этой композиции, но никто, как бы, насколько я знаю, вот тогда особенно не судился, и в авторство их тоже не включали. И есть вещи, например, композиция Deep Purple Black Knight очень напоминает I Who Have Nothing. Риф вступительный оттуда просто один в один Black Knight. Но вот как-то смотрели немножко проще на это. Все песни зачастую считались таким как бы общественным достоянием. Люди как-то их переосмысляли творчески, использовали, все друг друга слушали. Это вот уже позже, там, в 90-е, в 2000-е.
Только Джорджу не повезло.
Джорджу, да, Джорджу как-то просто не повезло, потому что на плохих нарвался дядик.
Самое интересное, что дядьки-то сами слямзили эту самую мелодию, в свою очередь.
Дядьки, да.
Или тетки, наверное.
Может быть.
Вот уже как бы в 90-е и в 2000-е это уже было более популярное действие. Зачастую просто подавали даже в суд на исполнителя просто в надежде что-нибудь выиграть. Придумывали какую-нибудь историю и подавали в суд. Вот это говорили. Я эту песню написал в 54-м году на домашний магнитофон. Вот, к сожалению. Так что вот тут такая история, на мой взгляд, Геннадий. Так. Дядя Вова, где обещанная 2 года назад передача «Вишба наш?» спрашивает Сергей из Маймсхайма, Вюртемберг.
Мне казалось, дядя Миша собирался про «Вишба наш».
Нет, я никогда себя... Я очень люблю «Вишба наш», но я никогда не называл себя
специалистом.
Ну,
у меня целый список того, что, в принципе, обещано. Я не отказываюсь, да, но как-то все равно что-то будет до... Что-то будет раньше, чем «Вишба наш».
Ну, хорошо. Значит, все-таки «Вишба наш» тоже будет.
Теоретически, да, будет.
Вполне возможно. Роман из Перми. Мы, оказывается, проигнорировали прошлое письмо. Извините. Спасибо на добром слове, что вы пишете нам. Ну, закрытие передачи пока... Никто не говорит о закрытии передачи. Просто вот произошел перенос передачи. Про закрытие никто не говорит.
Кстати, прости, пожалуйста, ну, просто в струю, да, кто-то тут написал, господи, ужасно, вот написал Наталья из Москвы, что после смены времени эфира, 120 минут классики рока, сразу после об опере, о славе Парина, но и в субботу было то же самое, да, то есть переехал блок целый.
По поводу вот подписей, там кому-то сбор, там писать кому-то на личную почту, собирать подписи, петиции и так далее. Ну, вот моя личная позиция, может, там дядя Володя выскажется, это как бы всегда дело слушателей. Слушатели, если хотят, могут собрать подписи, чтобы передачу там перенесли куда-нибудь туда. Или они могут собрать подписи, чтобы передачу уже закрыли, потому что давно пора безобразие это прекратить. Но в любом случае эта инициатива должна исходить от самих слушателей, потому что слушатели решают, что они хотят, что они не хотят, как им больше нравится. Вот, поэтому... В нашей относительно свободной стране, по крайней мере, люди могут писать петиции и куда-нибудь их направлять. Ну, это пока еще право не отбирали у людей.
Вот, по крайней мере, вот эта свобода у нас есть точно. Но я, правда, не уверен, что это возымеет действие.
Ну, никто никогда не знает, как сказать, нам не дано предугадать, да, где наше слово отзовется и как. Вот, прости, пожалуйста. Как раз скоро юбилей, нет, не юбилей, день рождения Александра Сергеевича, а я так вот безобразно. Вот, а Олдфилдам очень рады, что вам понравились композиции. Мысль дальше, что согласен с тобой, Роман, что хорошие американские группы могли быть незамечены. Хендрикс яркий тому пример. Ну вот, не знаю я, насколько он типичный пример или исключение скорее, но вот Stray Cats, например, у которых у нас была передача, их тоже не хотели замечать у себя в Америке, они их или в Англию их заметили. На всех Чендлеров не напастись, вот с этим я абсолютно согласен. Заявки Роман пишет, перестал делать, потому что все новое старое узнаю у вас. Вот видите, Роман, спасибо в любом случае, что слушаете. А вот Иван из Иркутска, он не перестал делать заявки, и это тоже правильно. Пишет он вот что. Вторую передачу подряд прошу выполнить заявку для «Беспредела». Ну, если хорошая заявка, почему же не выполнить? Поэтому, учитывая, что эфир про группу «Баджа» ожидать не стоит, пишет Иван, хочу вас попросить...
Не факт.
Как-то была ведь.
Ну, давно.
Ну, смотри.
Можно как бы...
А «Вишба наш», между прочим?
Да, не было. Ну, про «Баджа», поскольку был когда-то эфир, и там были задействованы практически все их альбомы, на этот раз можно его как бы, ну, ужать немножко и оставить там основные, скажем, какие-то диски. То есть более поздние просто не трогать, оставить их в покое.
Ну, это уже вот дядя Володя как начальник решает в этом случае. А в данном случае мы исполняем просто заявку от Ивана. Культовую, как он пишет, композицию «Zoom Club» с альбома «Баджи In For The Kill» 1974 года. Понимаю, что она довольно продолжительная, но если есть возможность, заведите хотя бы 6 минут, ибо этот риф от гитариста Тони Бурга просто обязан проникнуть в голову каждого слушателя. Слушатели, готовьте, сейчас будет проникать. Thank you.
ух, мощно вдарили.
Да, люблю я Баджи, у них как бы, ну, как у многих других, в какой-то момент, в общем, пошел какой-то, в общем, переработка уже сыгранного материала, но первый там альбомов 6, наверное, у них замечательный.
Все-таки к вокалу я не могу привыкнуть.
Ну,
это
да,
вот, проблема.
Как бы, это как с группой Rush.
Там, вот только хотел сказать, ну, вот Rush привык. А вот,
ну, понимаешь, ребятам... как бы вот... Играют здорово, все равно это звучит все классно. Трио, то есть практически реально играют, если отбросить барабанщик, то играет два человека, да, то есть такой как бы мини-оркестр. Я, кстати, вот этот альбом, один из моих любимых альбомов, In For The Kill, недавно совершенно случайно на виниле вот увидел, и вполне по доступной, как мне показалось, цене, и не удержался, купил.
Как я здесь за тебя рад. Надеюсь, тебя порадует и следующая заявка, которая...
Можно только я прочитаю этот вопрос?
Ну, давай, чтобы нам успеть парочку завести.
Не хватает Маслегонова, как у него дела. Да я с ним регулярно по телефону, ну, чуть ли не через день точно общаюсь. У нас есть темы для разговоров с ним. Вот. Значит, я оптом никогда ничего не закупаю, Лена. Я закупаю штучно. Я ищу какие-то конкретные бутлеги, да, которые, вот, к сожалению, в Москве достаточно
штучно,
нереально.
Но оптом.
Ну, в общем, как если их в достаточном количестве, то несколько штук можно взять, да. Ну, как бы, не значит, что 20 там, скажем. Эдуард из Казани, значит, спасибо за эфир, понравились ему и джинглы, наконец кто-то отреагировал на джинглы, да, и пишет он, что пообщался с Алексеем Алексеевичем там в Казани,
да.
И сожалеет, что нас не было, никто не пригласил нас,
не пригласил,
а мы бы ударили автопробегом, конечно, по разгильдяйству, по бездорожью, может быть, еще по кому-нибудь. Так, программа про плагиат, вот спрашивают, не было ли у нас.
Когда-то очень давно-давно
Слухачами надо было
с Жуть Викторовной придумывали, но это было, во-первых, очень давно, а во-вторых, действительно такое большое количество материала есть на эту тему, что, в принципе, как-нибудь вполне можно подумать и повторить. В таких случаях замечательно, что можно все на народный суд выставлять, сказать, вот, слушайте, слушайте сами, решайте сами. И, кстати, стыд и позор, у меня действительно слово отзовется, это же Тютчев, это не Александр Сергеевич. Простите меня великодушно. Ну, вот, и в качестве...
Мы же не читатели, мы писатели.
Слушатели мы, вот. И чтобы каким-то образом загладить свою вину, вот заявка от Вани из Дмитрова, который посчитал так, что если... у нас звучало грузинское регги, то можно вполне слушать и боливийский этно-поп-рок-фолк. А посему вот, значит, прозвучит боливийская группа Los Cajarcas, и Ваня пишет о них следующее, что кроме
боливийская?
Того... Боливийская?
Боливийская,
да.
Миша, где ты наорыл?
Вот я тебе вот от Вани. Ваня, он, который был в Иране, но он прислал нам...
Ну, ты говоришь, прозвучит. Где в Москве можно нарыть боливийскую группу?
Ваня пленочку нам прислал в посылочке. Очень великодушно. Спасибо, кстати. Ваня, я с большим интересом послушал. Вот, когда Ваня был в городе Пуна, Перу, их концерт этой боливийской группы был просто башнесносительным. Порядка 10 тысяч человек на какой-то обшарпанной спортивной арене 2 часа без перерыва танцевали и пели все песни наизусть. Вот, Вань пишет, ничего о них не известно, кроме того, что они якобы первыми сыграли мелодию «Ламбады». Вот такие дела. Приятно, что боливийский поп-рок слушают в Перу.
Мучачес кон лас канистрас.
А композиция, кстати, дядя, ты должен будешь перевести «El último amanecer». Это
«Аманесер», не знаю.
«Последний рассвет». Может, я неправильно прочел, конечно. Но давайте послушаем боливийский.
El sol saldrá como ayer en el último amanecer. el hombre con su ambición sembrará su destrucción. El hombre con su ambición sembrará su destrucción. Luna vacía, esterilidad, donde fue verde y fecundidad. Cuando lo hermoso del bosque se convierta en carbón, cuando lo hermoso del bosque se convierta en carbón, y la semilla no encuentre lo que fue la creación, y la semilla no encuentre lo que fue la creación.
Да, я согласен с Диггером. Сейчас очень распространились такие индейцы латиноамериканские, которые часто у метро в сопровождении каких-то свирелей исполняют вот похожую музыку, но, правда, не поют. Да.
Лена спрашивает насчет последнего альбома Сантаны. Я как-то Сантану давно уже перестал слушать, не знаю.
Но он интересный
и
сейчас.
Как только я к нему снова обращаюсь, он меня разочаровывает.
Он
я, например,
чувствует?
Вот альбом кавер-версии его стал слушать, но это же как можно было сделать такое с While My Guitar Gently Weeps, я не понимаю.
Диггеру, скажем, дозревают пока Black Diamond Heavies, пока не дозрели, но должны дозреть.
Ну и что, будем прощаться так? Напоследок у нас заключительная какая-то композиция.
У нас Том Петти напоследок заготовлен.
Мы пожелаем всем выспаться, конечно, отработать благополучно этот сегодняшний день. Ну и, конечно, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Две недели будем по вам скучать. Счастливо.
When the river's rising.
Thank you.